Привет! С вами 444-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим внеочередной Safari Technology Preview, посмотрим на новую реализацию кастомных селектов, посмотрим, можно ли сделать фичи-флаги на Styles Queries, обсудим Dyna 2.0 и куда делся дождик из логотипа, посмотрим на новый UI 3 от Figma, который теперь доступен для всех, также обсудим новые демки, самые свежие демки Scott Penn, обсудим таблицы совместимости скринридеров для лучшего тестирования доступности, посмотрим, как можно улучшить перформанс CSS с 270 миллисекунд до 10 и ответим на ваш вопрос.
Браузерных новостей у нас не очень много, но удивительным образом Safari Technology Preview и на этой неделе вышел. Я тут такой мета немножко дам, потому что это интересный момент. Я, если честно, удивился, когда он вышел, такой типа, а не рановато? И я посмотрел, что и правда, Technology Preview вообще релизится примерно раз в две недели, а здесь они раз в неделю сделали. И то ли у них где-то график сломался, возможно, когда они релизили 18-ю версию, то ли еще что-то. А еще почему-то, я не знаю, с чем это связано. Я раньше никогда не обращал внимания, возможно, я пропускал это. Но именно в этом Technology Preview я обратил внимание, что у них, оказывается, есть все релиз-ноуты на их dev-портале, developer.com. Я раньше там никогда их не видел. А в этот раз я почему заметил? Потому что первые новости о том, что 205-й Technology Preview появился, они появились именно там. Я еще пошел в веб-китовский блог, смотрю, а там пусто. Я думаю, да ладно, у них что, процессы, что ли, как-то поменялись? Захожу в этот самый, в Twitter Джен Симмонс, пусто, никто ничего не говорит. Думаю, что-то явно произошло, но непонятно что.
Ну, Леш, ну они же готовятся к тому, что скоро будет 18.1, очень важный релиз, где они включат весь AI и еще кучу фичей, ну, наверное, готовятся.
Может быть, ну так, чисто отметил.
А они чем-то отличаются или просто идентичны абсолютно?
Абсолютно идентичны. Я тоже пытался найти какие-то отличия, но нет, прям один в один, и все релизы есть. Но, знаешь, я почему задумался об этом? Потому что я когда, вот мы когда даем релиз-ноуты беток, они же всегда выходят на developer.com, и я пару раз пытался там найти Technology Preview, его вроде как не было. То есть вот у меня полное ощущение, что у них с какого-то момента релиз-ноуты туда перекатили тоже. Ну, окей, ладно, заметили. Давайте поговорим сегодня о том, что у них вышло. Они продолжают для JavaScript имплементировать итератор Helper Proposals. Proposal в этот раз они добавили для итератора метод Reduce. Вот. И, кстати говоря, метод Reduce в массивах до сих пор используют для такой частого кейса, это сложить все значения вместе, и для этого тоже здесь есть proposal отдельный, это mass sum precise, и его тоже в этом релизе решили заимплементить, пока что под флагом, то есть у нас появится возможность с помощью метода складывать любой набор чисел в массиве, ну, либо, видимо, в любом итераторе, ну, я надеюсь, что в любом итераторе, по идее, должно будет работать. Вот, и с ним довольно интересная история, потому что, ну, вы спросите, типа, почему не использовать Reduce? Ну, потому что Reduce вроде для другого предназначен, и это один из способов использовать его, и решили добавить отдельный метод для суммирования. Во-вторых, в нем вложили, по-моему, какой-то хитрый специальный алгоритм. Я не по алгоритмической части, поэтому вы меня здесь можете поправить. Там какой-то, мне кажется, очень умный математик, у него есть очень правильный алгоритм этого всего, по-моему, Шевчук называется алгоритм. Вот, и его именно имплементировали для того, чтобы правильно суммировать огромный набор значений, в том числе с плавающей точкой. И что нужно знать? Во-первых, что с помощью этого метода нельзя будет складывать бигинты, он для него не предназначен. Ну и немножко разбирались, да, почему, например, не использовать mass-max, который как бы вроде как вам должен выдать максимальное. Не максимальное значение, а как раз он должен не суммировать, а как он... Ну, в общем, он результат должен выдавать тот же, но, скорее всего, он будет падать из-за ошибки range error, а вот в сам, как он называется, сам precise, он может работать с любым набором элементов внутри массива. Вот. Это тоже касается JS. Еще удалили старые свойства, кернинг. Не знаю, тут это важный момент, если вы его использовали. В SVG было свойство кернинг, и оно на самом деле не стандартизированного было по спецификации. И на самом деле была уже спецификация, по-моему, CSS3 Fonts, где добавили фонд Kerning, который примерно то же самое делал. Более того, WebKit, по-моему, это последний браузер. Да, это последний браузер, в котором Kerning еще работал, потому что в Gecko так и не имплементировали это свойство, а Blink удалил в 2014 году. Вот, поэтому если вы вдруг по какой-то причине у себя где-то еще держите свойство Kerning, для SVG, имейте в виду, что его не будет со следующего релиза. Ну, скорее всего, со следующего релиза. И надо будет его заменять. Ну, наверное, фон Кернинг посмотрите только по значениям, потому что они, по-моему, не один в один. Что еще? Мы в прошлом выпуске обсуждали, что в Firefox что-то добавили в WASM для эксепшенов. И, по-моему, Полина как раз объясняла, зачем это нужно и так далее. Так вот, то же самое добавили в WebKit, а Полинина объяснение можете послушать в прошлом выпуске. И все, вот такой вот Technology Preview, быстренько, коротенечко, чтобы мы могли разобрать побольше интересных тем сегодня.
Я, на самом деле, каждый раз замечаю в Technology Preview, и в целом они все чаще пишут про локдаун мод. Но это такая особый режим работы Apple устройств, когда они там отключают всякие штуки для того, чтобы нельзя было тебя трекать каким-то образом там. Ну, в общем, для тех, кому это важно, скажем так. Вот. Но фишка в том, что нам же тоже это нужно поддерживать. И в других операционных системах такой штуки особо нету, которая прям так ломает. Ну, типа, есть там приватный режим браузинга, да, но это совсем не то. А локдаун, он прям выключает все больше фичей или какие-то фичи начинают работать по-другому. Это я скорее к чему? Это чтобы наши слушатели знали про эту фичу, что ей пользуются, потому что я вот периодически смотрю, Apple ее вполне себе, ну, не то, что пропагандирует для использования, но рекламирует, что она у них есть, ну, типа, приватность, вот это вот все, там, видимо, как-то с маркетинговой стратегией сочетается. Там ломаются всякие штуки, и вот еще важнее делать сайты, которые устойчивы. Типа, не загрузился CSS, а что-то должно работать. Не сработала API-шка, а должно работать.
Вот, кстати, давайте вам немножко пожалуюсь на Safari, что с каждым днем в нем тяжелее становится сидеть вот именно из-за этих фишек приватности. У меня уже на каждом сайте постоянно вылазят окошки «Разрешить на сегодня доступ к геолокации». У меня заблокирован все айфреймы с YouTube, потому что там нужно авторизоваться, но я не могу это сделать, потому что там нету third-party cookies и так далее. То есть я прям чувствую боль.
Слушай, а интересно, что у тебя вообще геолокация разрешена в Safari. Она у меня вырублена, потому что нечего за мной следить. Где вообще нужно? Какому сайту ты хочешь вообще это разрешить?
Карты.
Карты в вебе?
То есть я сижу за десктопом, я хочу проверить, сколько мне на велике пилить в какую-то точку города через полчаса. Что я буду делать? Доставать телефон? Ну, и у меня передо мной огромный экран, удобно там все.
Не, можешь просто от точки в точку, не обязательно геолокацию использовать.
Так магазины, они хотят знать, в каком я городе нахожусь.
А я не хочу никогда магазинам, кстати, давать это. И, кстати говоря, прекрасно работает. Вот я вам, давайте так, слушатель, я вам расскажу. Вот Андрей делает вид, как будто без геолокации это ничего не работает. Прекрасно работает. Все абсолютно сервисы, которые доставляют продукты и так далее, так далее, дают вам возможность выбрать магазин, из которого вы хотите заказывать продукты. Не нужна для этого геолокация.
Ну подожди, ты сейчас типа такой, плохо работает Safari, но на самом деле они делают все правильно, они вас приучают выключать геолокацию.
Не-не-не, неплохо работает. Во-первых, Андрей не про это сказал. Андрей сказал, что они из-за того, что они беспокоятся о прайвеси, они регулярно тебе напоминают и задают тебя, как пользователя, тебе вопрос, точно ли ты хочешь использовать геолокацию? Геолокация-то работает. Если ты разрешил сайту, она работает, с ней нет никаких проблем. Андрей сказал про проблему того, что они слишком часто спрашивают. То есть речь не про технологии, речь про защиту, про privacy.
Да, ты можешь зайти в настройки, найти, добавить туда и в исключение конкретный сайт, но это все очень длинный путь. У тебя никогда вот в этих их плашках не появятся галочки «Запомнить навсегда».
Кстати говоря, вот мы про 18.1 чуть-чуть упомянули. По-моему, я где-то видел новость, что 18.1 они немножко притушат вот эту вот частоту появления этих вопросов, потому что там же в macOS он тоже периодически спрашивает там, я тебя переспрошу через 2 недели, можно ли тебе это использовать и так далее, так далее. Они, по-моему, собираются это немножко притушить, потому что они, ну, тут немножко переборщили, мне кажется, с этим вопросом. Тут я согласен.
Ну, это как современные соцсети. Типа, они, тебя нет возможности сказать «нет». У тебя есть возможность спросить попозже.
Окей, давайте посмотрим все-таки, что дальше. А то я такой думаю, сейчас быстренько пройдемся. А Никита такой: «Не-не-не, тут есть интересная тема». А у нас ведь много всего происходит в CSS. И вот вроде и Джейк, и Сурма принесли довольно интересное исследование или расследование.
Сейчас расскажу. Я вам давно советовал подкаст «Off the Main Thread», и в этом месте я сейчас строго на всех посмотрю. Ребята, кто-нибудь слушает?
Я пару раз слушал, но тяжело немножко у них. Как-то у них очень быстрая речь, которая мне тяжело дается.
Простите, домашнюю работу не сделал в этот раз.
Юля?
Nope.
Окей. Поэтому я принес вам сегодня эпизод и перескажу его. В общем, Джейк с Сурмой, Джейк Арчибальд и просто Александр Сурма, записали свеженький эпизод, в котором они наконец-то не ковыряются в кишочках, не знаю, веб-ассембли или еще чем-то такого дикого, странного, непонятного, лично для меня, а говорят про простое HTML. И они весь эпизод посвятили новому элементу Select, который можно будет стилизовать. Они говорят про имплементацию, про очередную имплементацию в Chrome Canary, которая прямо сейчас, насколько я понимаю, была обсуждена со всеми, и, кажется, все договорились, и ребята из VATVG, и из CSS Working Group, и они отдельно говорили на одном из видео там с BlinkOn, конференции по этому, на котором ребята с Chromium собираются. Они там на этой конференции, на одном видео, которое я посмотрел, говорят о том, что там еще пришла толпа людей из Apple, и ей тоже задавали вопросы, и, кажется, они договорились обо всем. В общем, кажется, все браузеры и все ребята из спек наконец-то договорились, каким будет кастомизируемый селект у нас. И, в общем, этому посвящен целый эпизод, там 45 минут, из которых минут 20 они просто ржут о своих личных делах, и все остальное время интересно рассказывают. Селект впервые с начала веба, впервые из первых браузеров, когда он только появился, наконец-то можно будет кастомизировать. А как все будет устроено, можно подробно почитать в эксплейнере OpenUI. И у них это не единственный эксплейнер. Если поискать Select по OpenUI, там найдется Select меню, еще что-то такое, одно, другое, третье. В общем, было несколько заходов на эту тему. Но прямо сейчас есть такой эксплейнер, называется Customizable Select Element. И там объяснено все, и там даже есть примеры кода, и не просто примеры кода, а со скриншотами из Chrome Canary, как это все рендерится. И мне придется рассказать, как это все работает, потому что все очень забавно. В общем, у нас есть элемент Select, и прямо сейчас все HTML-парсеры всех браузеров, когда парсят HTML Select, они выкидывают из него все, что там найдут внутри. То есть находят они там, не знаю, какой-нибудь div, находят какую-нибудь кнопку внутри, они такие: нет никакого дива, нет никакой кнопки. Мы их рендерить не будем, даже парсить не будем, все, идите отсюда к черту. Мы будем строить дерево из этого селекта только если там есть option, option group и с недавних пор еще элемент HR, с помощью которого можно линеечки делать внутри селекта. Это была первая пташка. Если можно линеечки, то можно и div туда засунуть, подумали мы, и были правы. Прямо сейчас ребята из Chrome, по-моему, intent to ship на днях отправили, чтобы можно было, чтобы переписать парсер этого селекта, чтобы туда можно было разрешать любые элементы. И действительно, в какой-то момент вы можете засунуть внутрь селекта любые элементы. Я не знаю, можно засунуть туда iframe, наверное, какие-то исключения будут, но почему бы и нет, если очень хочется, чтобы у вас в выпадающем меню было много iframe'ов, один из которых можно будет выбрать.
Не надо, пожалуйста.
Ой, надо проверить. Все, пошел проверять. Дальше. У вас, как только вы засунули в ваш селект всякие штуки внутрь, по умолчанию ничего не меняется. Вам нужно сделать opt-in, то есть сказать вашему селекту, что работай по-новому. То есть в старых браузерах он будет работать по-старому, а по-прежнему выбрасывать все элементы. Select как раз идеальный в этом смысле элемент. Его очень удобно апгрейдить, потому что он просто выкидывает все, что в него не... Раньше нельзя было положить. А чтобы все заработало, вам нужно взять и этому селекту задать свойство appearance со значением base-select. И не просто этому элементу, а еще и псевдоэлементу picker. Дело в том, что внутри каждого селекта вот эта вот выпадающая его часть, не кнопка, на которую вы нажимаете, а выпадашка со всеми опциями, это новый псевдоэлемент picker. Это псевдоэлемент функция, в которой вы, собственно, пишете picker, ключевое слово. Когда в вебе появятся color пикеры, когда в вебе появятся, ну, кастомизируемые, всякие другие выпадушки, которые тоже можно будет так стилизовать, в эту функцию можно будет прокидывать другие значения. Пока вот только имплементировано значение picker. То есть псевдоэлемент picker и сам select должны иметь значение base select. И браузер такой, оба, и начнет его рендерить по-новому. А у браузеров, понятное дело, будут стили по умолчанию. Сейчас CSS Working Group обсуждает, как это все работает. Но базовая история такая. Дальше. Если вы хотите еще кастомизировать то место, куда вы, собственно, нажимаете, тот кусок селекта, который виден по умолчанию, вы можете внутрь селекта положить кнопку. То есть положить натурально. Первым элементом — button. И браузер по умолчанию, как только видит первый button, ребенок селекта, делает его вот этим элементом. Этот button можно вытащить за пределы селекта и связать с самим селектом с помощью атрибута. Там есть атрибут длинный и сложный, я забыл, как он называется. Select Option Element, по-моему, он называется. А, да, нет, вы кнопки задаете ID-шник и Select Option Element прокидываете из самого селекта, чтобы связать эту кнопку с самим селектом. То есть можно снаружи управлять этим селектом, если вы делаете такой дропдаун, который, ну, визуально оторван от вашего селекта. Внутри этой кнопки появляется новый элемент, который называется Selected Option. И в этом месте наступает самое сложное. Как только вы выбираете какой-то пункт внутри этого селекта, все содержимое этого пункта, будь то текст, будь то div, будь то iframe, наверное, автоматически клонируется внутрь этой кнопки, внутрь этого элемента Selected Option. То есть, грубо говоря, у вас выбранный пункт списка зеркалится в саму кнопку, чтобы можно было понять, какой из пунктов текущий. Более того, Джейк с Сурмой более подробно обсуждают, как он зеркалится. По-моему, зеркалится он синхронно. То есть если вы что-то там рендерите, оно постоянно клонируется туда-сюда с каждым вашим этим рендером. То есть там есть нюансики. Это прямо сейчас тоже обсуждают.
Забавно, что все чаще мы слышим моменты, про которые раньше говорили, не-не-не, мы такое делать не будем, зеркалить, вы что, с ума сошли? Помните, была такая спека, она в Firefox, кстати, по-моему, до сих пор где-то работает. Короче, карты. Ты можешь элемент отразить при помощи CSS, нарисовать его в бэкграунде.
А, ну это элемент поддерживается только в Firefox, да. Но там это растровая копия. Это не живой элемент, это растровая его копия. Ну да, бэкграунд.
Я просто помню, что да, растровая она потому, что невозможно это сделать нормальную синхронизацию, а так бы вообще бы и сделали, ну и черт с ним, но небезопасно. Ну, короче, вот такое все. И в итоге никто особо-то и не реализовал. Хотя я помню когда-то, когда услышал и увидел демку, такой, уоу, было бы прикольно. Но, типа, невозможно, говорили они. И сейчас Вадим такой, вы знаете, в принципе, возможно. Ну вот HR же мы вставили, теперь, значит, можно и кнопку вставлять. Я вот вижу, можно расклонировать элемент, зеркалить. Блин, что нас дальше ждет тогда?
То есть, а можно я задам вопрос? Ну, Вадим, ты как не автор этого подкаста? Не в смысле веб-стандарта, а...
От AMT, да.
Да-да. А, ну, просто, может быть, ты знаешь, или мы вместе подумаем, что с этим делать. Подожди, я правильно понял, что это селект, да, то есть он, мы нажимаем, появляются выпадающие элементы. Выпадающие элементы могут быть состоять из чего угодно. Когда мы выбираем один выпадающий элемент, он у нас клонируется в кнопку и, ну, там, выглядит как выбранный элемент, да. У нас есть в текущем селекте, ну и в любом селекте, еще состояние выбранного элемента в списке. И обычно оно отличается от того, как он выглядит в самой кнопке. Вот тут вопрос. А, ну, это же состояние не синхронное, ты же понимаешь, да? Там или галочка должна быть, или обводка какая-то должна быть. А это какая-то обертка, которую он не клонирует в кнопку. То есть это что-то сверху этого дива внутри выпадайки будет? Или вот есть объяснение этому?
По умолчанию браузер, насколько я понимаю, никаких элементов типа галочка рендерить не будет. Будет исключительно стили, показывающие, что этот элемент текущий. И условно, если элемент склонирован внутрь кнопки, ты можешь в стилях написать. Если элемент лежит внутри селекта, у него одни стили. Если элемент лежит внутри кнопки, у него другие стили.
То есть ты полностью это должен будешь самостоятельно застилизовать, ну, либо вот дефолтные стили должны будут...
Ну, смотри, ты хотел полную кастомизацию селекта. Получай полную кастомизацию селекта.
А можно полную кастомизацию селекта?
На самом деле можно. Именно для этого не обязательно вставлять кнопку внутри селекта. Не обязательно ее выносить наружу и так далее, и так далее. То есть кастомизацию этого селекта можно продвинуть довольно-таки сильно. А можно вообще никуда не продвигать. Можно просто заинаблить вот... с помощью свойства appearance, дефолтное поведение в браузере.
Что меня больше всего смущает в этом их решении, если мы посмотрим на все предыдущие элементы, там в целом как бы тебе не нужно знать второй уровень вложенности. То есть если мы говорим там Picture AMG, ну, ты можешь там привыкнуть, да? Это к тому же контейнер, там не то чтобы какое-то зеркалирование. Хотя, кстати, тоже логика-то умная. Ну, типа, как работает Picture AMG, разобраться вообще под капотом, там тоже много чего интересного происходит. Окей, там внутри видео у нас там что-то есть. А здесь просто что происходит? У тебя внутри селекта есть баттон, внутри этого баттона есть Selected Option, там внутри может быть полная разметка, и тебе нужно сделать все правильно. То есть от того, как ты там все положишь, ну, типа, понятно, HTML толерантный, если что, не распарсится, оно просто грохнется, но я же не хочу, чтобы грохалось. Если я использую таблицы неправильно, у меня все равно отрисуется. А Select — это уже такая штука, которая, ну, типа, она полусистемная. Понятно, что сейчас как раз-таки и переделывают ее из полусистемной, но там грохнет менее приятно. Как-то кривая обучение такая резко. Хоба, здрасте, давно не выпрыгивала. Добро пожаловать к нам на пик.
Никита, ты прав. Элементов для ошибки будет больше, особенно, знаешь, в динамических системах, где у тебя из юзер-контента, ну, который на этой странице генерируется, например, этот выпадающий список. Там уже надо очень внимательно будет следить, если вот ты его кастомизируешь таким образом, да, что именно у тебя попадает от юзера туда, иначе там, ну, может дичь произойти.
Не, ну, понятно, что дело, что можно очень сильно выстрелить себе в ногу, но будьте осторожны.
Зато теперь можно впихнуть поиск в этот пикер.
Да.
Если
да.
Можно впихнуть любой HTML, то можно будет уже без стилизации, без ничего, просто хотя бы поиск впихнуть.
Можно засунуть туда YouTube-видео, ребята. Пока вы ищете в своем селекте, можно видео посмотреть. Прямо внутри селекта.
Ты уже как будто проверил, что iFrame там работает.
Да-да-да, реально.
Да я уверен. Можно, все можно. Ладно, еще интересная штука связана с этим селектом, что все селекты, которые нативные, они рендерятся на уровне операционной системы. И они по умолчанию выше всего на странице. И Джейк вспоминает один смешной случай, когда Select в Internet Explorer рендерился поверх iFrame, но iFrame не рендерился поверх Select. Что-то такое было. И поэтому, когда ты хотел делать выпадушку, ты под выпадушкой, которая выше всего, ты под выпадушкой делал нулевой iFrame, и тогда он был поверх Select. Ну, в общем, был такой трюк в давние годы. Сейчас все по-другому. Если вы Select за opt-inились, то есть решили, что он у вас будет супер кастомизируемый, вот с этим appearance based select, он у вас, как и popover, попадает в топ-лейер. А что такое топ-лейер? Это такая верхняя полочка на вашем шкафчике, в котором есть собственный порядок. Обычно в топ-лейере вещи не торчат, обычно они скрываются, потому что они там, ну как, slide dismiss и так далее, то есть popover и диалоги и прочее. И вот на эту верхнюю полочку этот ваш селект попадает. В отличие от предыдущих селектов, он не может выходить за пределы линии смерти, вот браузерной адресной строки, и за пределы окна. То есть он все-таки будет рендериться внутри окна, потому что, поскольку он кастомизируемый, наступает потенциальная возможность, что у вас выпадает селект, в котором диалог, который говорит, отдайте все ваши деньги.
Меня вот с этим топ-лейер начинает все больше и больше смущать история. Ну, типа, рано или поздно в проекте ты все-таки вставишь этот индекс.
Рано или поздно место на полочке кончится?
Не-не-не. Ну, типа, ты когда первый раз вставляешь этот индекс, это вот, типа, все, мы начинаем грешить, ребята. Теперь мы не святые. Погнали. И ты вот один поп-ап, второй поп-ап, поп-овер свой сверстал, и у тебя уже так, нам надо придумать решение, как наши 900 z-индексов разложить по всяким слоям.
Не, подожди. Там все проще. А кто последний попал, тот и сверху.
Не.
Да.
Нет.
Да. В топ-леер так работает. Если я открою первый поповер, который по лайдисмису не закроется, а ну останется там, и диалог. Если открою второй, он окажется сверху. Если открою третий, он окажется сверху.
Там просто с топ-леером, я вот как раз на гитхабе ишьюсы всякие читаю, они вполне себе тоже осознают эту проблему, что рано или поздно придется какой-то топ-леер сделать топово лейере. Ну, в смысле, он должен быть всегда сверху.
Типа Ultimate плюс-плюс, топ-леер, да, такой?
Типа того, да. И эта проблема прям вот обсуждается. Я сейчас, наверное, не найду, к сожалению, ишью, чтобы подтвердить свои слова. Но есть реальная такая проблема. То есть мы с z-индексами боролись черт знает сколько времени. Появился топ-лейер. Я такой радовался сначала. Блин, наконец-то можно будет от них избавиться. Но по сути мы переложили ответственность на разработчиков браузеров, которые сами для себя там решат уже, какой топ-лейер самый топовый.
Ну, у топ-лейера модель проще, чем у z-индекса. Там менее всяких, там нет этих контекстов и прочего наложения. Там все работает просто по порядку, насколько я все-таки понимаю. Но
Возможно, возможно, нужен такой супер-супер топ-плеер, поверх которого нельзя ничего вывести. Не знаю. В общем, что еще с этим элементом? Там, естественно, есть все псевдоклассы, типа open, close. Там есть, кстати, для галочки есть псевдоэлемент before, используется для option. Леша, то, что ты спрашивал. Его можно просто спрятать, дисплей на ному задать. Я не знаю, как это все точно связано с поповером. Модель похожая, но нигде явно указывать атрибуты поповер не нужно. То есть они все браузером проставляются. И кроме, естественно, всех этих... Ну, там тот же самый Light Dismiss работает, как на поповере. Более того, как и поповер, это все можно будет анимировать теми же самыми способами, как и поповер анимируется сейчас. То есть не прямолинейно, там нужно будет всякие штуки включать, но по умолчанию все-таки анимировать можно будет. Ну, довольно-таки похожее поведение на поповер.
Там не просто похожие, они очень сильно и опирались на это все. Ну, то есть, опять же, я уверен, что Вадим гораздо пристальнее меня смотрел за тем, как это все разрабатывалось. Но я наблюдал, вот, типа, когда они сначала там придумывали что-то, придумали такое прям, ух, много всего, разных вариантов. Ну, потом пообсуждали, поняли, ну, ладно, нет. А потом вот стало появляться, я просто видел, кусочки того старого обсуждения начали прорастать в другие спецификации. И вот тот самый поповер, я помню обсуждение, когда обсуждали еще Select. То есть что нужно сделать, чтобы Select стал выпадать? Нужно что-то, что поверх рисуется, да, и что вот там оно как топ-лейер, вот это вот все. И по сути... То, что случился поповер, это дало возможность сделать кастомизируемый селект. Потому что, по сути, это поповер. Просто специфический, просто с системным уровнем более сильно провязанный. Но если у тебя браузер это уже умеет, и это уже выкачано в продакшн, наверное, реализовать что-то поверх, ну, чуть-чуть проще, чем с нуля.
Ну, вот возвращаясь к нашему обсуждению веб-компонентов в прошлом выпуске, как будто бы, если бы это не использовали, вот в этом месте, если бы не использовали что-то похожее, а вот прям напрямую использовали это, было бы, давайте так, как минимум красиво. Возможно, тут есть сложности и технические ограничения, чтобы это сделать так, ну, потому что, возможно, там нужно больше всего, да, под капотом. Но было бы красиво с точки зрения разработки веб-компонентов, потому что, ну, это же... А можно сказать, что это веб-компонент?
Ну, под капотом, когда клонируется элемент из текущего опшена в selected option, это, по сути, слот. И даже Джейк с Сурмой обсуждают, называют это слотом. То есть это... Я думаю, что под капотом используется тот же самый система из веб-компонентов. Просто она неявная. И на самом деле и не только поповер, там ведь еще это поведение, там ведь еще всякие штуки по поводу доступности прокидываются из браузера по умолчанию. То есть вам не нужно указывать там всякие ARIA-атрибуты, чтобы все было доступно и хорошо, не нужно обвешивать событиями. Скажите спасибо за это, ну, потому что, собственно, проблема с кастомным селектом была именно в том, что вам нужно было накручивать поверх доступность, которую было практически невозможно сделать хорошо в рамках одной команды. Но его так до сих пор не сделали. В общем, все будет универсально, все будет доступно, все будет хорошо. И прямо сейчас, если вам хочется посмотреть, какие штуки можно интересно с этим кастомайзабл селектом сделать, у Юны Кравец есть коллекция на CodePen, в котором она выложила где-то 8 демок, где можно пощупать в Chrome Canary. А если вы откроете Chrome Canary, по-моему, да, вам даже не нужно включать экспериментальные веб-платформ фичерс, по-моему, они по умолчанию там включены. Поэтому открываете последнюю канарейку, обновляетесь и смотрите все эти демки. Будет красиво, можно пощупать. И если говорить про то, насколько все это готово, ну, гораздо готовее, чем все предыдущие попытки сделать все хорошо. И кажется, это тот самый момент, когда они его зашипят. То есть, ну, он не прямо сейчас настанет, а они еще с некоторыми проблемами разбираются в рамках там VATVG, в рамках CSS Working Group, в рамках там имплементации браузеров, все отлаживается. И еще время для фидбэка есть на самом деле. Но, кажется, к нам приходит кастомизируемый селект.
Под Новый год, видимо. Хотел, знаешь, что спросить? Ну, понятное дело, мы не можем спросить у самого закрытого браузера, но, может быть, мы в полуоткрытом браузере спросим, а Mozilla уже делает шаги для того, чтобы вот это все зарелизить?
Ну, прямо сейчас работа не ведется. По-моему, ишья заведена,
но код никто пока не пишет. Ну, естественно, хочется все стабилизировать. Ну, то есть, когда у вас есть очень много ресурсов, вы хватаете за все подряд, чтобы ничего не упустить. Когда у вас есть ресурсов поменьше, вы ждете, пока все стабилизируется, тогда начинаете над этим работать. Ну, вот это нынешний подход Mozilla, что над фичами нужно работать, когда они готовы. Ну, естественно, принимать участие, не просто дожидаться, когда они будут готовы, а, естественно, принимать участие во всех обсуждениях. Mozilla-овские инженеры наши принимают участие. Так что есть общий консенсус от имплементаторов, от браузеров, что штука хорошая. В OpenUI участвуют, собственно, все компании, все браузеры. И вот тот самый закрытый браузер, которому ты сейчас подмигнул, он тоже участвует в обсуждении этого Customizable Select, и, кажется, там есть тоже консенсус. Ну, ладно, наши мечты сбываются. Не забывайте потрогать это все в канарейке и давать фидбэк, потому что, ну, правда, очень хочется, наконец-то, нам иметь это работающим в браузере. Но это не единственная штука, которая появляется в браузерах. Тут Юна Крайвис рассказала про Style Queries. Зачем они нужны?
Да, на самом деле она рассказала об этом 1.5 или 2 года назад. И мы с какой-то периодичности вспоминаем про то, что есть такая работа ведется над Style Queries, пока они нигде не доступны толком, но работа ведется, и скоро они будут. И я с вами хотела поделиться не самой новостью, потому что мы ее уже обсуждали несколько раз, а скорее тем, чего мы не обсудили о ней. И в прошлые разы мы с вами каждый раз обсуждали, что это прикольная фича для стилизации, можно было бы где-нибудь использовать и какую-то логику с JS прикинуть в CSS, но в целом как будто бы не было такого воодушевления по поводу этой фичи, что, ну, прикольно, чтобы она была, но не так, чтобы она прям, ну, прям очень нужна. И тут я на работе столкнулась с тем, что она прям очень нужна. И прям без нее очень сейчас тяжело и сложно. А нужна она для чего? Я думаю, у всех у вас на проектах есть какие-то дизайн-системы, которые вы используете как внешние библиотеки. И наверняка ими пользуются не один проект, а прям несколько. И они разные. И разработчики там разные, в смысле проекты разные, и разработчики там разные, команды разные, и используют они эту дизайн-систему немножечко по-разному. И я столкнулась с той же самой проблемой у нас. У нас есть несколько проектов, какие-то из них не супер важные. Если там что-то развалится с новыми какими-то обновлениями компонентов, нормально все будет. А есть суперкритичные, где, например, кастомеры платят деньги. Ну и там, конечно, не хотелось бы, чтобы что-то развалилось с какими-то обновлениями компонентов. И случилось такое, что нам нужно было переписать кнопочку. И в кнопочке нужно было переписать довольно много CSS. И теперь она выглядит немножко по-другому, рендерится немножко по-другому и вообще работает по-другому. Вместо того, чтобы сделать button 2, логично было бы сделать все-таки нормально изменение кнопки, которая сейчас есть. Изменение довольно глупое. В плане со стороны может звучать, что оно не стоит обсуждения style queries в этом контексте. Но на самом деле проблема есть. По какой-то причине мы используем для бордеров box shadow, потому что когда-то дизайнеры 3000 лет назад хотели сделать изменение динамическое бордера с одного пикселя, точнее, с нуля до одного, с одного до двух пикселей по ховеру, по фокусу и другим активностям пользователя. И для этого, естественно, разработчики решили не использовать бордер, а box shadow. Сейчас мы хотим обратно переехать, потому что это, опять же, проблемы с доступностью, проблемы с дальнейшей работой над компонентом и вообще. И вот такая маленькая штука привела меня к тому, что style queries здесь бы очень сильно помогли.
Я помню, когда я тоже решил на каком-то проекте использовать box shadow вместо бордера, по-моему, там была такая ситуация, что мне нужно было несколько рамок рисовать, рамку, отступ и еще обводку снаружи. А потом еще был outline, и я подумал, а засуну-ка я все в одно свойство, чтобы можно было удобно все там на кастомных свойствах как-то менеджить в рамках одного свойства, чем налепливать много других. Ну, это было так себе решение, потому что там в режиме высококонтрастной все эти box shadow, естественно, исчезают, потому что никто не ожидает, что box shadow будет использоваться для важных частей интерфейса. Типа box shadow — это дополнительная вещь, которая дает тенюшечку. Типа можно в высоком режиме контрастности спрятать. В общем, да, есть нюансики с этим, так что если у вас там где-нибудь box shadow рисуется, проверьте, как оно выглядит в режиме контрастности. Скорее всего, ваших кнопок нет рамок.
Да, вот с этой проблемой мы как раз столкнулись. И еще плюс, если вы стыкуете кнопки в один ряд, то начинается свистопляска с тем, что нужно где-то с одной стороны убрать этот box shadow, с другой стороны прибавить. И, в общем, слишком много какого-то непонятного кода. И вот мы начали изменять это все дело. И как обычно мы делаем? Мы делаем какие-то мажорные изменения, добавляем фичи-флагом стиль, класс каким-нибудь на самый рутовый элемент, который можем дотянуться в данный момент, и таким образом переопределяем стили, чтобы посмотреть, как оно работает. Раньше работало, потому что таких мажорных изменений не было. А вот с кнопками не очень работает, потому что таким образом мы не можем проверить, как люди оверрайдят стили уже на своих проектах, потому что не во все эти проекты мы можем залезть, посмотреть и пофиксить что-то. И вот здесь как раз-таки style queries были бы очень-очень полезными, потому что добавление нового класса — это всегда игра со специфичностью, и мы уже не проверим все моменты, где люди как-то оверрайдили какие-то из стилей. И style queries как раз-таки позволяет нам завести какую-нибудь custom property, например, с булевым значением true-false, чтобы нам заменяло какой-то фичи-флаг. И таким образом мы бы на проекте точечно включали бы этот фичи-флаг и проверяли, работает наша кнопка новая или нет, или все-таки есть там какие-то особенности, или оверрайды не работают. А сейчас это недоступно, поэтому пришлось брать сасные переменные и с помощью них все переделывать. Посмотрим, как это работает. Не то чтобы суперудобно, потому что нельзя динамически включать, и нельзя включать этот фичи-флаг на какие-то части проекта. Можно включить только на весь проект. И вот хотелось бы очень сильно style queries все-таки, чтобы побыстрее завезлись, потому что, оказывается, для дизайн-систем это прям очень полезная штука именно в контексте оверрайдов уже на проекте.
Мне на самом деле кажется, что в какой-то момент вот такие вот штуки уничтожат BEM. Сейчас так я так триггернул немножечко, но, по сути, часто спрашивают, там убийца BEM-то появился? Ну, типа, Tailwind — это же убийца BEM-а? Да нет, Tailwind — это тот же BEM, просто вы на одно свойство навешиваете блок, и все. Но на самом деле в чем прикол? Я как-то увидел доклад, по-моему, Мануэля Матузовича про BAPI. Это, по сути, вот такое переосмысление BEM-а. Там есть блок и API к нему. API делается при помощи CSS-переменных. И он как раз показывал, что можно при помощи CSS-переменных там primary color задать внутри компоненты, и там что-то считается и так далее. Мы же, по сути, когда пишем наши знаменитые вот эти React-компонентики, у нас есть пропсы, куда мы прокидываем 10 тысяч пропсов, и у нас все настраивается. В такой момент у меня всегда вопрос, так дайте людям CSS, может, просто писать, а не пишите это, эти пропсы 10 тысяч штук. Потому что если вы все дублируете, так зачем? Но чего действительно не хватало в этом BAPI, это когда ты можешь завязаться на значение этой переменной. А когда у тебя появляется style queries, где ты используешь этот props для логики, все, BEM, по сути, особо-то и не нужен. Ты реально можешь при помощи переменных задать большую логику.
Вот у меня такая же мысль возникла, потому что мы такие задачи же когда-то решали каскадом.
Угу.
Мы просто подклеиваем еще один уровень переопределения и каскадно переназначаем в конкретном проекте, да, можно включить и попробовать какой-то эксперимент провести. А теперь это исчезает. И в нашем мире, где каскад все меньше используется из-за того, что все хотят как-то там изолироваться на уровне компонентов, добавить хэшиков, это решение.
Ну, тут важно сказать про вот это вот каскадное решение, что они не просто наваливали в файл кучу импортов, а там еще приходил сборщик, который все что лишнее удалял и сжимал, и там это все по-настоящему работало только потому, что есть хороший сборщик, который лишний код выпиливал. То есть там CSSO, по-моему, поверх этого наверняка работал какой-нибудь.
Не, ну, Вадим, идея-то была такая, что есть базовые CSS и доклеивается каскадом переопределение для конкретного случая.
Да. Да, но потом сборщик берет и из этих 8 разных селекторов одинаковых склеивает один, в котором склеивает все нужные для него свойства. То есть там нет распухания CSS.
Нет, они оставались. У тебя слоями CSS доклеивался. По-моему, мы не собирали его плотнее.
Там была комбинация. Ну, по крайней мере, я помню такие реализации. Окей.
Я просто про BEM должен обязательно сказать, особенно после того, как меня Виталий Харисов укусил, я теперь, как укушенный, не могу пропустить этот момент. Понимаете, просто BEM вот в своей текущей ультимативной форме, это же уже не про CSS, не про и так далее. Это просто способ мышления того, как мы делим большие части на маленькие.
Uh-huh.
Его не выкуришь уже, все. Его не надо убивать, заменять. Он уже с нами. Это подход, как мы это сам по папочкам все рассказываем, как мы именуем. Это уже вообще все про другое. Забудьте про CSS.
А я все-таки, ну, меня тоже Виталий Харисов кусал несколько раз. Я как раз-таки все равно верю в то, что как раз-таки BEM повлиял сильно на наше мышление, как раскладывать по папочкам. Это ты прав. Но нам здесь уже не надо будет раскладывать по папочкам. Что мне нравится в таком подходе, ты можешь просто нормально использовать каскад. и вместе со скоупингом, который точно так же заряжается, это скоуп, ты в целом можешь не париться, что есть блок, что есть элемент. Вот, типа, самая большая проблема, претензия к БЭМу, которую предъявляет, я пока придумаю, как у меня элемент называется, какой у него модификатор, вот это вот все. Короче, сижу, просто придумываю, как писать код. Вот Tailwind же амбассадоры, они приходят и говорят, вы там в своем БЭМе пока придумываете, я уже все реализую. И в этом они немножко правы все-таки. Здесь ты просто делаешь не каталог карт AMG, а ты делаешь AMG, все.
Подожди, если у тебя плохо с фантазией, ты можешь, во-первых, использовать специальный список терминов, которые уже люди на GitHub за тебя придумали всю терминологию. Угу. Если тебе и этого мало, используй AI, например, Яндекс.GPT, который тебе все даст. Поэтому это все, знаешь, такие набросы, ну, слабенькие.
Это не наброс. В CSS первая буква C обозначает каскад.
Мы теперь буквами будем аргументировать друг друга.
А БМ — это тоже три буквы, между прочим. Сравниваю одни три буквы с двумя еще другими. Не, ну каскад действительно хочется.
Короче, не надо цепляться за БМ как за решение. Надо цепляться за задачу, мне кажется. То есть, условно, если CSS со style queries решает задачу, то зачем инструмент, если у нас уже в языке встроенная возможность, не знаю, не добавляя сложности импортантов, не увеличивая специфичность, а что-то получать? Ну вот, собственно, об этом и Мануэль говорит, и многие другие люди, которые пытаются изобрести новый способ писать современный CSS, имея тот же самый контроль, типа базовые стили, дополнительные стили, там, модификаторы и прочее.
Я с этим вообще не спорю, это на самом деле все правильно и так далее, и так далее. Просто объясняя это, не нужно параллельно убивать БЭМ. Вот, как будто бы это лишний момент, как будто бы у нас какая-то травма, что нам нужно найти способ, где как бы мы убили БЭМ.
Не, ну убивание — это странная привычка, да, согласен.
Так он, кстати, и не убьется. У нас же все равно есть еще контейнер queries, и, собственно, style queries в каком-то смысле — это тоже часть наследия БЭМа. Потому что у нас все равно есть связка родителей с ребенком, и они уже там как-то взаимодействуют. В каком-то смысле БЭМ все равно останется.
Ну и плюс каскадные слои тоже добавляют способ управления вашим CSS-ом. То есть можно разбить на несколько слоев, использовать каскад вот наконец-то руками можно, и вы можете сделать какие-то базовые стили, потом переопределить и так далее. То есть, Андрей, вот как ты сейчас говорил, подклеиваете файлики просто в нужном порядке. Если порядок путается, все пропало. А вот с каскадными слоями, какой бы ни был порядок, вы наверху описываете этот порядок в конфиге этого каскадных слоев, и какой бы ни был порядок, они именно в таком порядке и склеиваются внутри браузера во время рендеринга. То есть ручное управление каскадом можно.
Но переменные — это удобнее.
Ну, я же не говорю, что одно абсолютно бесполезное, давайте его выкинем. Я имею в виду, что у тебя сейчас появилось много инструментов, но все еще не появилось встроенной теории, как их использовать. Поэтому мы все еще фалбачимся на БЭМ. Но как только вот эта штука кликнет у кого-то в голове и назовут какую-нибудь очередную аббревиатуру из трех букв, возможно, может, станет лучше. Но вот... Вот потихонечку кликает в голове. Вот Юлина решение, она такая, ну, было бы неплохо, да? А так вы будете внедрять это или рано?
Мы сейчас реализовали на STSS. Не самое классное решение, потому что оно, опять же, на весь проект раскатывается. А хотелось бы по частям как-то дробить и тестировать. Но хотя бы что-то уже можно сейчас сделать. Но да, действительно, очень ждем этих новых фичи-флагов. В смысле, не фичи-флагов. Для меня это фичи-флаги. Я их хочу именно в этом ключе использовать. И действительно, я вот сейчас пишу документацию для ребят поделиться, чтобы в будущем, когда они появятся, мы уже могли использовать таким образом style queries, потому что для библиотек типа дизайн-систем это действительно очень полезно. Потому что мы не всегда можем дотянуться до всех наших пользователей, и хочется тестировать по частям, а не сразу вот так целиком на всех раскатить, и там уже горе оно все. И тем более батон 2 не хочется делать. Но это ладно, это разговор о том, что еще когда-нибудь предстоит. Мы еще не знаем, когда будут доступны style queries. А что у нас по ближайшим обновлениям?
В 441 выпуске мы говорили о том, что у Дина готовится релиз-кандидат, и выходит у нас Дина 2. А вот теперь Дина 2 вышел. И теперь его уже можно не только пробовать, но и использовать в продакшене. Там Райан Дал записал длинное видео. Вот я вам гарантирую, если вы посмотрите это видео, вам захочется попробовать Дина 2. И кажется, вот снимаются в чем-то вопросы о том, зачем Дина нужен. То есть раньше мы часто говорили, ну вот, но есть нода, но есть где-то рядом Дина, у них там что-то там происходит, и кажется, они подталкивают ноду идти вперед, поддерживать веб-стандарты, но сами-то они, смотрите, сами-то они двигаются в сторону Node.js, поддерживают пакет JSON, поддерживают NPM и так далее. И ребята решили ответить на вопросы. Зачем нужен Дина? Вот вам Дина 2, который на эти вопросы отвечает. И у них немножко сменилось, может быть, позиционирование продукта, что Dino 2 — это не только... Ну, это не менялось. Они все еще за полную поддержку веб-стандартов, за то, чтобы код из браузера легко запускался внутри Dino, но также они за то, чтобы вам было легче писать на бэкэнде. То есть вот мы берем Dino и начинаем сразу писать код. Вам не нужно ставить много библиотек, разбираться в них. У них сразу есть хорошая библиотека, стандартная библиотека, то, что называется STD Library, которая входит в комплект. Она с хорошими зависимостями, которые уже проверены. Они точно надежные, точно быстрые, точно обновляются. Все это еще поставляет вам внутрь вашего VS Code подсветочку. То есть они Language Server Protocol поддерживают. В комплекте есть и тестирование. В комплекте есть установка зависимости очень быстрая, но если вам она не нравится, вы тоже можете использовать, например, NPM. И все это теперь оно все поддерживает наши любимые NPM-модули, которые мы использовали в Node.js. То есть можно поставить, например, Next и сразу с ним работать. Вот как раз Райан в видео это показывает, что, пожалуйста, он установил Next. Там довольно смешной момент, когда он сначала устанавливает его через NPM, ждет, чешет ногу, жалуется, что, наверное, интернет медленный, потом все устанавливается. А чуть позже он пишет Dino install, и оно мгновенно устанавливается. Да, можно поставить это в глобальной зависимости, можно поставить внутрь, так же, как мы привыкли. Но плюс теперь это все еще можно классно скомпилировать, получить экзектничек или бинарничек, который будет запускаться в нужной операционной системе. И вот, например, для решения каких-то CLI-задачек, когда мы пишем утилиты, это становится очень классным решением. Мне вот прям очень захотелось уже писать на Dino какие-то утилитки, потому что я их поставлю бинарником, и не важно, что у них под капотом, но Dino позволяет мне это сделать.
А мне вот как раз-таки важно, что под капотом обычно. Ну, тут скорее да, ты правильно сказал, что идет история про бэкэнд. Хотя, кстати, изначально они говорили, мы вообще-то изоморфные, вы можете нас куда угодно, вот это все. А сейчас такие, ну ладно, с изоморфностью мы, конечно, погорячились. То есть, в принципе-то работаем, но фокус будем делать на бэкэнде. Признали, ну и, кстати, хорошо, когда все-таки фокусируются, это хорошее решение. Но мне обычно важно из-за того, что я, видимо, много работаю со всяким фронтендом, иногда есть баги в пакетах, которые ты используешь, и тебе нужно понять, а где же он там. И бинарничек не так удобно дебажить.
Ну, это не про эти задачи. Вот ты решил сделать утилиту, которая, не знаю, базово разворачивает проект. И ты всем поставляешь ее бинарничком. Когда ты ее пофиксишь, ты поставишь новую версию бинарничка.
Так а что тут с доверием-то делать? Мне на самом деле какая мысль? В целом то, что это работает быстрее, то, что оно в целом по умолчанию безопаснее, именно по умолчанию, если мы говорим, как вы используете Dino, он безопаснее, чем Node. Хотя, опять же, выстрелить ногу, вы себе все равно можете там все флешки включить, и будет у вас как Node.js смотреть куда угодно, куда не надо и так далее. Но сила дефолтов, она классная. Действительно, я вот тоже посмотрел там частично, я просто проматывал, на самом деле, честно признаюсь, но какие-то моменты такой, прикольно. Ну и в статье в целом тоже достаточно подробно расписаны всякие плюсы, там вот этот видос с сравнением публикации NPM-пакета тоже, ну, маркетинговый максимально, типа, смотрите, наш дефолт работает быстрее, чем если вы пропишете это руками. Класс, вот это сравнение. Но что меня смущает, если мы говорим там про корпоративную среду, всегда должно быть какое-то доверие к NPM-пакетам, к регистре и так далее. Ну, то есть ты не можешь просто взять какой-то пакетик, затащить. А бинарники в этом плане, они... Ну, а к ним как доверие это вообще делать? Как я почитаю исходный код бинарника?
Так в том и вопрос, что тебе не нужно ставить зависимости. Тут уже хорошая STD-лайбрери в комплекте, и у тебя не будет никаких зависимостей. Только то, что поставляет вместе с собой Dino. Точно так же, когда ты используешь ноду, ты же не проверяешь, что внутри самого Node.js.
Но Dino же тоже, у него есть зависимости.
Но это уже встроенные зависимости внутрь Dino, с которыми он скомпилирован.
Ну, я к чему это? Ну, мы с тобой работаем в этой корпоративной среде, где иногда нужно проходить аудиты безопасности. Не все ты можешь тащить в проект. И я бы хотел попробовать такие штуки затащить, но я вот не очень понимаю, как здесь реально с точки зрения безопасности. Потому что есть много заявлений на этот счет. Но как проверить, действительно проаудировать, все ли там хорошо, можно ли каким-то образом подключиться? Опять же, из-за того, что Дина не настолько популярна, как Node.js, возможно, там куча zero-day уязвимости, про которые мы просто не знаем. Node.js просто ломают все, кому не лень. Если есть возможность, иду ломаю. О, прикольно, он там дырявый, сейчас найду всякого. И там постоянно сидят, фиксят, вот это, ход фиксы выскакивают. Дина не настолько еще популярна, чтобы, в принципе, таргетироваться на это, как на источник такой уязвимости.
Не, ну ты так сейчас говоришь, как про любой бинарник, можно сказать.
Ну да.
Ну, там другие методы для того, чтобы их вскрывать. Конечно, ты можешь не запаковывать, но эта фича, она классная, и в ноде она тоже будет. Она сейчас в экспериментальном режиме, но мы ее тоже ждем, потому что очень часто хочется что-то поставить не в инструкции «установи», поставь к нему зависимости, поставь правильный Node.js, потом уже запускай через npm run что-то там. И даже если ты npx, у тебя же все равно получается, поставь Node.js, правильной версии, потом напиши там установку глобальную или там вызови через npx, оно у тебя куда-то там поставится и замусорит тебе какую-то папочку. Тут ты просто поставляешь бинарничек. И это очень хорошее решение для многих небольших задач. Когда мне нужно, например, в CI-ке что-то делать, зачем мне тащить туда ноду, если я в CI хочу, ну, небольшой скрипт запустить? Пожалуйста, я сделал бинарничек, скомпилил его, положил и побежал.
Но почему ты его будешь писать на JS?
А почему нет? Почему я его должен писать на Python?
Ну, часто просто это делают другие люди обычно, которые пишут и так на других языках, если у тебя большая команда.
Нет, вот тут я с Андреем соглашусь. Когда у нас появилась профессия не верстальщик, а фронтенд-разработчик, а еще фуллстеки, вот эти все фуллстеки начали заниматься в том числе фронтопсом. И в итоге, если тебе нужно настроить свой пайплайн, ты не пойдешь учить Python. Ты, скорее всего, будешь действительно внутри CI/CD устанавливать ноду, устанавливать node-модульс, а тебе, по факту, маленький пакетик запустить надо. Тут я вот с Андреем все-таки согласен. Бинарники в этом плане просто счастье какое-то.
Именно. И ты еще не просто ноду поставишь. Ты туда еще поставишь TS-нод, потому что ты захочешь написать это все на TypeScript и как-то запустить в рантайме.
Это понятно, но ты, получается, если ты этим занимаешься, занимаясь фронтендом, да, ты постоянно должен заниматься тогда и безопасностью, обновлением этого всего и так далее, и так далее. Потому что бинарничек, он, с одной стороны, тебе все упрощает, но, с другой стороны, тебе в каждом бинарничке нужно затащить обновление.
Ну, не совсем, потому что это не смотрит во внешний мир, а запускается в изолированном сэндбоксе. Так что здесь не так критично.
Ну, это вопрос уже твоей осведомленности вообще всей инфраструктуры, в которой ты работаешь. То есть, насколько ты, как фронт, достаточно хорошо понимаешь, что вокруг тебя.
Ну, так же тебе и придется и с Node.js. То же самое. Каждый день я смотрю, что у меня с пакетами, какие прилетели свежие уязвимости, и начинаю всю эту длинную цепочку обновлений. Иногда с кучей пул-реквестов. Вот, пожалуйста, сколько я ждал, пока бодипарсер обновится, тащил через него там, через три пул-реквеста это все наверх. Но вот когда я смотрю сейчас Дина, я понимаю, что в следующем году мне нужно сильно подумать над курсом по Node.js, который я каждый год читаю, что может быть стоит начать уже с Дина. То есть уже хорошее базовое решение, на котором очень легко объяснить, как работает JavaScript на сервере и как здесь начать.
Андрей, так тогда это не будет курс по ноде.
Так да, это будет курс по серверному JavaScript. И может быть, стоит взять Дина, где уже все просто. Буквально ты пишешь один файлик, запускаешь его, и у тебя VS Code тут же все это подхватывает и работает. А потом перейти уже к ноде, где все это накопленное с годами, оно сильно усложняет порог входа. Вот здесь я вижу, что здесь можно сесть, начать и быстро работать. Там надо хорошо почитать и разобраться. И меня очень радует то, что они сейчас делают, когда они все-таки поняли, что нода нужна, и они очень много посвятили тому, что теперь мы совместимы. Теперь вы можете ставить ваши любимые пакеты. Там даже gRPC работает. То есть мы берем из ноды пакет, который завязан на бинарной совместимости, и все это работает. И работает, кстати, быстро. И даже тот же самый JSR, то, что они предложили в замену NPM, они говорят, это не замена NPM, это надстройка над NPM. То есть мы не предлагаем вам уходить, вы можете все это использовать так же, как вы и раньше использовали. И вот здесь я уже вижу у Дина какое-то место. Это вот как бы снова становится более лучшей нодой.
Подожди, сейчас нода дотянет себя более лучшей нодой, и все будет нормально.
Ну, ты веришь?
В ноду всегда.
Ну, тут же на самом деле в любом случае нода что-то подтянет. Не может такого быть. Они в целом по идеям-то совместимы, потому что невозможно совершенно новое что-то сделать. И раз идеи совместимы, и раз в том числе Дина эту совместимость сами делают, какие-то идеи подтянуть можно. Понятно, что нельзя взять и скопировать код, потому что, ну, Rust. С Rust'ом есть нюансики. Я вот, например, я не могу под Дина ничего классного сделать. Мне для этого Rust надо выучить. Как-то мы шутили до подкаста пройти курс «Растишка».
Но здесь есть большая разница в том, как эти инструменты развиваются. Если нода — это комитет, это накопленный с годами там, массив кода, которым надо ставить обратную совместимость, то Дина — это проект, который развивается под виженом одного человека, у которого есть команда, но все-таки он там имеет главное слово. И он двигается так, как видит этот человек, и так он двигается быстрее. То есть их нельзя, в принципе, сравнивать. И если в ноду что-то затащит, то это будет, ну, наверное, дольше затаскиваться и с гораздо большей болью.
Ну, это как раз вот это вот классический трейд-офф, да, потому что у минуса у этого тоже есть. Например, Райандаль перегорит, и как бы у нас ничего не будет. А, типа, насколько корпорация, да, корпоративная среда должна рассчитывать на такие инструменты, ну, тоже вопрос. Сегодня ты в это вложил много миллионов денег, чтобы разрабатывать на этом, а завтра этого нету, и тебе что, опять переписывать все? Поэтому ноды — это больше такой корпоративный инструмент, на мой взгляд, да, ну, такой, давай, enterprise-ready. Да, где уже, правильно Никита сказал, есть доверие, есть тесты, проверяют все внимательно, не делают, знаешь, поспешных, глупых каких-то шагов, что типа у тебя все развалится. А так постепенно, итеративно развиваются и так далее, и так далее. А Дина — это такой YOLO-проект, стартап, типа, эй, вперед, типа, мы вчера думали делать так, сегодня мы думаем иначе, ничего страшного, мы, главное, едем вперед.
Я здесь с тобой полностью согласен. Для рабочих задач я пока, ну, для больших, для сервера, я никуда с ноды не уйду. Но вот для CLI небольших мне уже очень хочется попробовать Дина. Для каких-то собственных подпроджектов мне хочется попробовать Дина. И он уже не говорит, перепиши все. Он говорит, возьми все, что у тебя было, и запусти вот прямо здесь.
Слушай, у меня есть в голове, как мне кажется, более правильный вопрос сравнения как раз к тебе. Мне кажется, Дина не надо сравнивать с нодой. Давай его сравним с баном. Вот ты бы что хотел использовать больше у себя в своей CLI-среде? Попробовать написать на бане или на Дина? Вот где интересно, как-то, кто из них лучше.
Ну, конечно, на Дина. Потому что бан — это, ну, почти та же нода. Я хочу чего-то нового. Ну и, кстати, у бана, по-моему, нет возможности скомпилировать в бинаре.
Ну, пока что. Ты погоди, вот сейчас анонс был, они сейчас быстренько себе эмигрируют. Че, это же бан.
Ну, наверное. А еще, кстати, из интересного, они прямо из коробки поставляют поддержку Юпитер ноутбука.
Mm.
И это сильная заявка сейчас.
А что это?
Юпитер ноутбук — это популярный инструмент, который сейчас очень активно, например, используют студенты, в котором по дефолту ты на Python пишешь. Это как редактор, в котором ты можешь сразу исполнять код. Можно там поработать с данными, отрисовать их, и это все вот в одном таком листе.
На самом деле очень удобная штука, которую вот я когда пользуюсь, я такой, блин, вот бы у меня такое было, когда я обучался.
Угу.
Там прелесть в том, что вот ты пишешь блок кода, он тут же выполняется. Ну, в целом мы умеем так в IDE-шке делать, но это специально. Ты комментарий пишешь к этому коду, как оно должно быть, и ты можешь результаты предыдущих блоков использовать в следующих блоках. Ну, то есть, в целом, это такой особый способ программирования, и из-за того, что сейчас нейронки, вот это все, где тебе нужно по шагам некоторые штуки делать, оно получило огромную популярность. Но я вижу, как фронтендеры начинают все чаще этим пользоваться, потому что это тоже можно.
Это этот, REPL же, да, правильно?
Ну, более удобный.
Да.
Именно потому, что ты все эти кусочки видишь, ты их соединяешь, и по цепочке идешь дальше.
Я просто исключительно из своего редактора Z об этом знаю, что типа они там внедряют поддержку REPL тоже потихонечку как раз с Юпитер ноутбуком. Вот. Но для JS там пока нет, только, по-моему, какая-то кусочек для TypeScript, но для Python уже работает.
Да, для Python оно работало всегда, и ноду можно было подключить. А тут прямо в комплекте с Dino. Ты можешь тоже запустить Юпитер и поиграться. Но вот еще раз возвращаюсь к той мысли, которую я говорил, что мне именно обучать серверному JavaScript хочется на таком решении, потому что очень быстро можно перейти к сути. а не разбираться с кучей библиотек и, ну, таких вещей, которые не важны для того, чтобы понимать, как писать серверный код.
Скажите, как вам сам заход, сам маркетинг Дина? Не в смысле, что там кринжило, не кринжило. У них они выложили одно коротенькое видео, одно более длинное, где, собственно, Райан пишет. И два вопроса. Первое. Произвело ли на вас впечатление именно такая презентация? Ну, скорее всего, второе видео, потому что первое, оно дурацкое. Но, может быть, и первое. И второй вопрос. Хотели ли бы вы, чтобы другие инструменты, Node, Bun, кто угодно, делали что-то похожее? По-человечески рассказывали и пытались ваше сердечко вот так вот забрать к себе такими классными, человеческими, близкими штуками, которые, ну, легко понимаются. Потому что я в нашем чате для патронов написал, что мне это не нужно, но я это хочу. Очень хорошо показали.
Маркетинг в этом плане вообще классный, на самом деле. Есть что оценить. Я вот хочу целиком посмотреть, а не как-то пробежавшись, потому что мне в целом интересны маркетинговые приемы. И здесь вот как раз-таки у Node.js огромный недостаток. Ну, потому что они немножко не про маркетинг, у них другие задачи, это комики.
Так им не надо.
Ну, с одной стороны, не надо, с другой стороны, кто громче кричит, того лучше слышно.
Это, знаешь, это как когда ты владелец рынка, на котором тебе стоят ребята и кричат про свои арбузы, ты можешь не кричать о том, что ты владелец рынка.
Когда-нибудь этих арбузеров станет сильно много, и все. Не, ну, на самом деле, отвечая на вопрос Вадима, мне не продало все равно, потому что я любые маркетинговые такие истории рассматриваю с разных сторон, а применимо ли это ко мне, то есть конкретно к моим задачам, нет, неприменимо. Но, посмотрев, что они могут, я понимаю, что вот как Андрей говорит, в пэт-проектах буду делать. Я тоже, скорее всего, попробую, потому что звучит интересно, попробовать хочется.
Так, а с пэт-проекта все начинается.
Да, подсаживаешься на это.
Потом стартуешь новый проект с нуля и такой, а я уже попробовал вот на подпроекте, было хорошо.
Да.
Ну и, кстати, про ноду. Вы можете поискать и найти первые видео Райана с нодой, где он программировал. Очень похоже. Выглядело это все не так, естественно, ну, потому что тогда он совсем волновался. Но, в принципе, маркетинг ноды тоже с этого и начинался, что Райан ездил по миру и показывал, а я придумал, как на сервере запустить JavaScript. Вот для таких вот задач. И писал код.
Ну, отвечая на вопрос Вадима, любой техномаркетинг — это прекрасно, потому что, в принципе, на нашем рынке разработки маловато этого. Раньше этого было гораздо больше, а в последнее время оно так очень сузилось. Вот.
Не-не, просто есть разный техномаркетинг. Есть техномаркетинг, который обращается к твоей голове, типа бенчмарк, смотри, какие классные циферки. А есть техномаркетинг, который обращается к твоему сердцу. И кажется, у Дина сбалансированы. Они и циферки показывают, и эмоционально пытаются тебя зацепить.
Для маркетинга это не важно. Важен результат. Понимаешь? Все меряется результатом. У тебя рекламная кампания зашла, дала результат или нет. А уж там, что заходит, что не заходит, это уже зависит от креативной концепции какой-то и так далее, и так далее. Если у ребята есть команда... Если это Райан все делал, я просто ему нижайший поклон. Вот, но, скорее всего, там все-таки есть команда маркетинга, и они молодцы, хорошо поработали. Вот, и побольше бы таких вещей было бы прекрасно, потому что у нас есть, ну, другие примеры маленьких компаний, о которых мы поговорим дальше, которые тоже что-то такое стараются. Ну, вот хочется больше, больше.
Но мой вопрос был не про маркетинг, мой вопрос был про твое эмоциональное внутри.
Да не, мне не продали, мне не продали. Давай так, мне не продали.
Какой ты...
Не, ну я посмотрел, поржал, но я не захотел пойти туда, ну, как вот Андрей, пойти что-то пописать на этом. Вот «Экспресс» пятый вышел, я сразу же в тот же день пошел и несколько своих проектов проапгрейдил. «Дина» нет.
Ну, кстати, про маркетинг они даже логотип поменяли, потому что дождик вокруг динозавра — это, конечно, хорошо, но немножко грустновато, и плохо читается при масштабировании.
Это был дождик?
Да, это был дождик. Теперь дождика нет, есть просто... голова динозавра.
Я думал, это была шкура гепарда какая-то. Ну, типа, простите, что настолько жесткие ассоциации, но я не ассоциировал это с дождиком.
Да, наверное, они открыли фигму и убрали в ней дождик. А еще удивились тому, что в фигме опять редизайн.
D Да, и знаешь что, если у Дина такая довольно плавающая позиция, то у ребят из Фигмы с плавающими блоками немножко все вышло по-другому. Вообще, о чем новость? Они раскатали UI3 для всех, то есть это все еще бета, open beta, то есть она доступна для всех. И какой они фидбэк получили в тот момент, когда они раскатали, как вы думаете?
Фу, верни панели, Дуров.
Ну да.
Да, потому что все-таки... Это что вообще за плавающее у меня на моем холсте? Мне это не надо.
Не-не, давайте тех, кто живет под камнем, расскажем, что случилось. Что за плавающее? Куда плывет?
На последний Figma Config ребята показали редизайн своего интерфейса. Они его как-то причесали, освежили, сделали более современным, красивым.
Кто-то скажет запутанным.
И большим значимым изменением там было то, что левая панель и правая панель перестали быть прибиты к краям, и теперь плавали. Они как бы находились такими островками над вашим холстом. Вот. И это все тестировали сначала в закрытой группе, потом было closed beta, потом вот недавно, буквально неделю, что ли, назад, раскатали это для всех. И ребята получили очень много фидбэка о том, что это не то, что было бы удобно.
Не такими вежливыми словами, Леша. Совсем
ну,
не такими.
Ну, там по-разному, конечно, бывало, но это что, customer super, что ты хочешь. Вот, и я с ними соглашусь. Я же тоже успел как-то с этими плавающими блоками поработать. И то, что у тебя слева и справа от этих блоков виден твой холст, тебе очень мешает. Есть очень много кейсов, когда, ну, когда ты зумишь там объекты, либо еще что-то, что это все просто сливается в кашу. Вот. И, на мой взгляд, это самое быстрое переобувание, которое я видел от IT-компании. По-моему, не прошло и недели после Open Beta, когда они... Ну, я давайте примерно сужу по своим ощущениям. Когда они прибили эти панельки к леву и праву, и теперь все стоит на своих местах, все хорошо, стабильно и так, как мы любим.
А я буду скучать.
У меня есть чуть-чуть инсайдов. Ну, не то чтобы инсайды, но что-то типа. На самой конференции их практически освистали со сцены за вот это изменение.
То есть люди, сидя в зале, еще не попробовав?
Да. Когда показали, люди очень сильно были возмущены еще тогда.
Вадим, мы даже это обсуждали, что нам уже тогда, когда это показали, не понравилось. И мы обсуждали, что это плохая идея.
А мне понравилось.
И самый прикол, что они это оправдывали тем, что они добавили новых продуктов туда, например, слайды. Теперь можно делать презентации в Фигме. Но в этих слайдах там прибитые панели, и они были с самого начала прибитые. Я была в этой бете с самого начала, как они только раскатили. И вот везде, кроме тех мест, где как бы надо было бы эти плавающие панели, они их не сделали. Ну, в общем, очень странное было решение, непонятно зачем. В итоге, кажется, они просто использовали то, что вот они оставили в этих презентациях на всех остальных своих продуктах.
На самом деле, я видел вот большое обсуждение. А чё вы? У продуктов Adobe и Microsoft же тоже есть плавающие штуки. И в этот момент многие такие, что?
Не по дефолту.
Именно, ты правильно говоришь. Типа, действительно, если вы не знали, в продуктах Adobe, в продуктах Microsoft почти все инструменты, их можно сделать плавающими. Вы можете их вынести вниз, влево, там тягать вот за эти островки. Но из-за того, что это настолько приевшийся дефолт, что оно прибито гвоздями там, туда, где оно изначально есть, многие про эту функцию даже и не знают. И поэтому сравнивать здесь с тем, что удобно-неудобно, ну типа дефолт — это мощно. Раз люди пользуются дефолтом, у них не то, что горит. При этом Вадим вот среди нас, он говорит, а ему было удобно. Так может быть и стоит Фигме пойти по этому пути, что у тебя по умолчанию прибиты гвоздями, но ты можешь очень сильно отодрать, взять ломик и такой, мне все-таки надо, я хочу это облачко вытащить.
Никит, ну ты же разработчик интерфейса, ты знаешь, что если в интерфейсе есть что-то, что можно настроить, и то, чем мало кто пользуется, это значит, что тебе нужно поддерживать код, поддерживать этот ключ, поддерживать вот это все, и если твой интерфейс состоит, знаете, вот откройте браузер Vivaldi, там можно настроить все, и интерфейс выглядит как абсолютная каша. Из-за того, что там миллион галочек. Ты как будто космическим кораблем управляешь, а не интерфейсом браузера. Вот раньше браузер Opera была, собственно, из которого родился Vivaldi. Вот то же самое с интерфейсом. Если можно настроить все, это дорого с точки зрения поддержки и развития интерфейса. Потом тебе нужно делать редизайн интерфейса, ты делаешь редизайн очередной какой-нибудь, или там, не знаю, рекодишь его на новой технологии, или еще что-нибудь такое. Переписываешь с React на Vue, я не знаю. И забываешь про эту панельку, потому что она же не на поверхности, ей же никто не пользуется. Я регулярно сталкиваюсь в интерфейсах, которыми я пользуюсь, что фичи, которые выключены по умолчанию, про них всегда забывают.
Ну и на самом деле, если речь была про то, что тебе не хватает места, ну то есть как будто бы тебе плавающий панели создавали ощущение, что у тебя гораздо больше вижен, да, твоего холста. Ну, я не знаю, как все. Я вот не очень в фигме работаю, много, но...
Это как зеркала на стенах. Это ощущение.
Да-да-да, но у меня на подкорке команда этот command slash, который как бы скрывает все панели.
Command точка же.
Ну, у меня command slash почему-то.
Раньше точка была, ну вот.
Не, может быть, несколько команд, всякое же бывает, да? Ну, то есть я имею в виду, смотри, у каждого из нас в голове есть это на подкорке, и ты дальше уже инструментами пользуешься, у тебя самые популярные инструменты, они у тебя в хоткеях. Ну, если это профессиональный инструмент, ты чаще всего пользуешься хоткеями. И тебе эти панельки, ну, нужны иногда. Поэтому вот прям обязательности сделать интерфейс таким, чтобы все плавало, как будто бы и не было. У тебя были механизмы посмотреть и полностью свой холст, и с панельками, и так далее, и так далее.
Нет, мне чисто стилистически нравилось новое решение. Оно было красивым, и мне нравилось. То, что мне стало от этого удобнее или неудобнее, я не почувствовал никакого большого изменения. Мне просто нравилось визуально и эстетически. То, что они вернули обратно, ну, стало чуть грустнее для меня, потому что как будто часть вот этой свежести, интересности убрали. Но я понимаю, что это так себе аргументация, типа, мне нравится, как это выглядит. Нужно, чтобы было удобно профессионалам. Я же так, я захожу иногда поиграть, обложки для веб-стандартов порисовать.
Ну вот, кстати, про профессионалов как раз я слышал фидбэк от людей, которые активно пользуются фигмой при помощи тач-интерфейса. То есть, условно, когда ты со стилусом много чего там рисуешь, все это можно. Она это поддерживает. Это все еще pointer-event. Ну, короче, можно приспособиться и рисовать в ней реально карандашиком. И вот то, про что говорит Леша, что на кончиках пальцев есть хоткии. Хоткии у тебя на кончиках пальцев, когда у тебя кончики пальцев на клавиатуре. А когда ты держишь в руках планшет и стилус...
Нет. Ну, в смысле, у тебя одна рука держит планшет и стилус, а вторая рука у тебя на хоткеях.
Одновременно рисовать, держа одной рукой планшет и стилус, не очень удобно.
Ты дизайнеров видел? Они смотрят в гигантский монитор, на который они, в принципе, не могут охватить взглядом, но им норм.
Леш, именно я про это и говорю. Есть отдельная категория дизайнеров, которые работают не с гигантским монитором, а со стилусом.
Ребята, соберите в комнате 5 дизайнеров, и у вас будет 18 мнений на этот вопрос.
Юля, ты подтверждаешь? Нам нужно просто экспертное мнение.
Да если бы я фигмой так много пользовалась. Мои фичи, которыми я пользуюсь, они спрятали. Мне теперь очень сильно больно. А все остальное, чем я не пользовалась, они, наоборот, выпечили. Поэтому мне очень сложно что-то по этому поводу сказать.
Панельки ж панельки. Верните фичи.
Да я не против. Я против того, что они вот верхнюю табу очень плохо переделали и перенесли ее в разные места. А вот эти вот боковые в целом пофиг.
Понятно. Кстати, если про фигму говорить, раз уж мы заговорили, и Юля наконец-то с нами, то хочется... Мне тут фигму AI раскатали, она сейчас до сих пор пока в limited beta, я не знаю, успели вы попробовать или нет. И я вам скажу, что она довольно неплохо справляется, даже справляется с... Я попросил ее сделать мне сайт, описал коротеньким текстом что, и довольно неплохо это делает. Не очень быстро... Но вот как это справляется с проблемой чистого листа очень хорошо. То есть ты делаешь это, и потом можешь подтюнить. Более того, ты можешь подтюнить, опять же, AI-ом. То есть выделить некоторые блоки, попросить там перераспределить, дописать контента, добавить фотографий. И они тоже вроде неплохо делают. Ну и вот эту фичу, конечно, я первый попробовал. Это переименовать слои. Шикарно. Просто это, мне кажется, это на хоткей надо класть, чтобы просто свои всегда переименовывались именно с помощью AI. Кто-то из вас уже успел попробовать?
Я попробовала порисовать, но я пробовала рисовать не то, что стандартное, поэтому результат там был не такой хороший. Потому что она классно рисует то, что супер простое, там лендос какой-нибудь или сайт с очень простой структурой. А если тебе шаг вправо, шаг влево, она не очень справляется.
Ну, вообще мне понравилось. Я бы даже сказал, что, наверное, это хорошее решение. Единственное, вот там, да, вот то, что мы обсуждали несколько раз, вопрос с privacy и как они будут бороться с тренировками, потому что помните, да, первый, когда только в Closed Beta раскатали, ребята сразу же получили экраны приложения этого самого погоды, да, которые были скопированы с другого сервиса. И вот это вот все. Надеюсь, они это все поправят. Но почему сейчас хорошо, если вам отдали бетку, open beta, когда будет, да, или вот если вас добавили в closed beta, оно пока бесплатно. Поэтому можете пользоваться, пробовать и смотреть, если интересно. Потом-то она, конечно, будет еще сверху монетизироваться. Ну, ладно, я не просто так сказал, что Юля здесь, и это очень классно, потому что Юля же всегда приносит очень классные демки. Юля, ты же, конечно, не могла прийти без них.
Пока меня не было, довольно много получилось классных демок в интернетах, но я принесла здесь три, но я их объединю в две. Ами Чин начал играть с 3D-шными человеками. Я не знаю, насколько я повлияла на него, потому что мы с ним это обсуждали. И вот он недавно начал тоже делать 3D-шных людей. Есть две демки, где из кубиков состоящий человечек качается на таких же из кубиков состоящих качельках. И еще один такой же человечек картонный, который прыгает на отбойном молотке из клипа Satisfaction или что-то такое.
Не смотрел я такой клип, я не знаю про что.
Юль, подожди, это же Пога, Пога Стик.
Да-да-да, это не отбойный молоток, Юль.
Нет?
Отбойный молоток не так выглядит, Юль.
Есть такая штука, Пога Стик. Это палка с пружиной, на ней можно прыгать. Это такой американский поп-культурный такой феномен, как кто-то там изобрел для детей палку с пружиной, и на ней можно прыгать. Пого Стик.
Почему американский у меня? Все детство, весь двор на этом прыгал.
У меня никто на таких не прыгал. Для меня это отбойный молоток.
Просто у отбойного молотка нету вот этой вот полосочки внизу и пружинки.
Окей. Okay.
Ну, короче, детям лучше играть с пого-палкой.
А не с отбойным молотком, да.
И еще одна демка, которую как-то у нас один из слушателей то ли в чате, то ли прям вопрос задавали, не помню, просили нарисовать музыкальный клип. Ну, там был опенинг аниме, но в целом тоже сойдет за музыкальный клип на CSS. И вот Бен Эванс взял и сделал музыкальный клип на CSS. Он, конечно, длится не очень долго, там 45 секунд или что-то типа того, но довольно прикольно. Там есть персонаж, который танцует всю дорогу, музычка играет и всякие спецэффектики визуальные.
Извините, я к предыдущей теме. По-русски погостик называется кузнечик, тренажер.
Окей.
Звучит как что-то советское.
Ну, хоть не саранча, уже хорошо. На самом деле, забавно, как сейчас я вижу, возможно, Юля как раз ты на это повлияла, возрождение вот этих вот рисования 3D-штук. Потому что я помню, там в 17-18 году было активно, вот ты к этому подключалась, я там что-то рисовал. И, в принципе, на CodePen как-то было вот прям такое модно взять что-нибудь такое нарисовать. Там были челленджи всякие, и оно как-то затихло. То есть начали делать классные интерфейсы, начали туда, там, не знаю, XAP подключать, всякие шейдеры и так далее. Но вот рисование на CSS таких вот приколюх 3D-шных, оно как будто бы такое утихло. И сейчас я вижу, что пошел следующий этап. Я на CodePen периодически просто открываю красивые демки. Ну, почему там вдохновиться классно? И я прям чувствую, что кто-то ходил на CSS Day, видел какой-то доклад, потому что там вот эти анимации скелетные, они вполне себе такие вот повторяющиеся.
А в шоу-ноутах будет ссылочка на доклад Юли с CSS Day про прорисование человеков.
А его разблокировали с музыкой или там?
Ну, там кусочек с музыкой все еще вырезанный.
Эх, очень жаль. Но вот по поводу музыкального клипа, я его все-таки взломал. Первое, что я сделал, это попытался заморозить вкладку. И вот тут, конечно же, CSS ломается, к сожалению. То есть у меня тоже когда-то была идея, было бы прикольно взять, просто рассчитать тайминги какой-то музыки и сделать что-то вот там 3D-шное танцующее и так далее. И у меня же даже, на самом деле, самая популярная демка у меня на CodePen — это календарь. Банальный календарь, сделанный на чистом CSS. Там в начале JavaScript устанавливает тебе начальное время, и оп, у тебя часики там идут, календарь считается, вот это вот все. Ну, классно же, офигенно. Там проблема в том, что ты, если эту вкладку забыл открыть, ну, в смысле, она у тебя лежит где-нибудь в фоне сутки, календарь начинает показывать не ту дату. Ну, это мелочи, потому что CSS-анимация выключается, когда фризится вот это все. Но как концепт, я посмотрел, он там на препроцессорах делает это все, но там такая точность, то есть, в смысле, он реально реально там рассчитал все по шагам. Видимо, у него где-то просто реально было, не знаю, не нотный стан. Ну, короче, он взял, разбил эту музыку по миллисекундам, вот это все накладывал. Тоже большое уважение вот этому терпению. Я просто не справился сесть это все и сидеть это набирать, даже программировать, ну, не знаю.
По-моему, выглядит очень прикольно, что у нас есть теперь первый клип на CSS.
Юля, а чисто технически, как это все устроено? Оно использует примерно те же самые способы, как это ты делаешь, или немножко другие подходы? Просто, ну, я понимаю, что в CSS мы интерфейс это делаем, не знаю, раскладки, миллионом разных способов. То же самое с рисованием, то уж тем более.
Ну, у него там по факту что-то среднее между постоянными анимашками, там, например, на фоне эти светомузыка, которая играет, она постоянно играет, и часть это просто послайдовая анимация обычная с какой-то встроенным движением. Там вот человечков у него тоже, он не один, у него несколько там человечков. Для нас выглядит, что один просто как-то шевелится интересно. На самом деле он там не один. И, ну, с текстом также. Так что по факту это просто что-то типа подкадровой анимации, но не покадрово, а вот чуть подольше.
Я бы вот реально советовал нашим слушателям попробовать разобраться, как это работает, потому что это забавно, в том числе для как-то изменения мышления, как вообще можно строить интерфейсы. То, что Юля вот сказала, что там не один человечек, их несколько, там их на самом деле несколько, там для тенюшек они еще используются. И в целом тексты некоторые там переиспользуются, что я заметил. То есть там как будто бы слов много, а ты потом смотришь, да нет, это просто переиспользуется тот же блок, на него там чуть-чуть другие стили навешиваются. То есть там оптимизированный музыкальный клип, чтобы вы понимали, с точки зрения там переиспользования дом размет. И забавно смотреть, как визуально то, что выглядит там человечком с тенюшками и поверх него какие-то там конфетти, на самом деле из себя представляет, ну, такие достаточно интересные хаки с прятанием, появлением слоев. И вот такие вещи для анимации, вполне себе разобраться, как это работает, это прикольный эффект.
Я вам притащил еще одну тему про доступность поговорить, и тут довольно известный представитель адвокатов доступности, вообще человек, который написал долгое время, был редактором спецификации HTML в W3C-шной, Стивен Фолкнер, он написал статейку, анонсируя большую работу, которую он сравнительно недавно проделал и будет продолжать делать дальше. Если вы знаете, скринридер не один. У нас не только VoiceOver, если вы на Mac сидите, у нас не только там NVDA, у нас еще JAWS, у нас еще TalkBack, у нас отличаются версии VoiceOver на iOS и macOS и так далее, и так далее. И как и скринридеры, работающие поверх браузеров, так и браузеры, они имеют, скажем так, свои особенности. Они по-разному что-то умеют. Ну, кроме того, что у них там разные шорткаты. То есть, условно, если вы на Mac научились пользоваться VoiceOver, научились там как-то навигировать, чтобы тестировать ваш интерфейс, если вы откроете NVDA на Windows, вы потеряетесь. Но кроме этого, есть еще поддержка разных возможностей. Дело в том, что когда браузер отдает дерево доступности в скринридеры, скринридеры по-разному могут интерпретировать это дерево доступности и разные решения принимать на его основе. И некоторые скринридеры, насколько я понимаю, они еще и что-то интерпретируют сами. То есть они не просто пользуются деревом доступности, а еще каким-то образом этот сайт анализирует, что-то из него забирает. Ну, короче, все сложно, как обычно, во фронтенде, тем более в доступности. И Стивен Фолкнер долгое время собирал таблицу совместимости скринридера JAWS с HTML. И сейчас, наконец-то, он добрался до того, чтобы сделать таблицу совместимости для всех скринридеров. Это все еще work in progress. Там нет всей информации, но в принципе использовать уже можно. То есть там не то, что там некорректная информация, там какой-то информации не хватает. Но если у вас этих таблиц и раньше не было, вы все равно получаете какое-то преимущество, правда? Несмотря на то, что они не закончены. И вы можете зайти на отдельные страницы, как там, не знаю, NVDA, VoiceOver, TalkBack, JAWS, и посмотреть, что и как, где поддерживается. Там есть информация про шорткаты, как там навигируется между разными там элементами интерфейса, между разными важными частями интерфейса. То есть там заголовки, таблицы, всякие формы и прочие штуки. Там есть подробности того, как скринридер произносит некоторые элементы или не произносит. То есть там, не знаю, анонсирует ли он strong, анонсирует ли он I, EM, обращает ли он внимание там на код и как он работает с контролами. То есть можно ли с помощью range сфокусироваться на этой ручке и подвигать его. И подобные вещи. И как и браузеры, повторюсь, так и скринридеры по-разному
умеют или не умеют что-либо делать. И там есть комментарии, там есть подробности с тем, как это все работает и как, или как не работает. И это очень-очень большая и классная работа, если вы сделали следующий шаг и не просто делаете доступный интерфейс с воздушными кавычками, а реально тестируете, насколько он доступный в конкретных скринридерах. Потому что это следующий шаг, и если вы, допустим, тестировщик, или если вы глубоко этим занимаетесь, если вы занимаетесь прям аудитом серьезным, вам нужно понимать, что работает, а что не работает, и приносить этот фидбэк разработчикам. То есть я не жду, что все фронтендеры начнут мониторить эти таблицы совместимости и такие, вот этот элемент я использовать не буду. Но если мы все-таки хотим фокусироваться на совместимости, на поддержке, на всем остальном, нужно понимать. И если что-то не работает, идти в эти таблицы и разбираться, что работает, что не работает. Если, допустим, ваши пользователи приносят какой-то фидбэк, связанный с тем, что в их скринридере что-то почему-то не работает. Заходите, смотрите и понимаете, а вот эта штука не поддерживается, эта штука плохо работает, поэтому нужно использовать другое решение.
Ну, на самом деле, колоссальная работа проделана, это то, чего очень сильно не хватает. Я как раз недавно помогал одному спикеру готовить доклад по реальному применению скринридера на мобильных устройствах, где, ну, ты такой, типа, докладываешь, смотрел, ну, там говорят, верстай семантично, будет тебе счастье. Ну, ты сверстал семантично, а оно все равно не работает с точки зрения доступности. Начинаешь копать, а что происходит вообще, как так, почему люди все еще жалуются. И тут, на самом деле, мне кажется, мы живем вот в ту эпоху, когда браузеры уже научились в какие-то интеропы, стандартизацию процессов. Ну, то есть уже, в принципе, у нас нет вот такого, что мы пилим под один браузер одну верстку, под второй вторую, и пытаемся, чтобы в третьем это хоть как-то работало. Тут все хорошо. А вот с доступностью, на самом деле, там, мы, кажется, вот как раз такой период и проживаем, потому что у скринридеров есть две проблемы. Первая — это, ну, типа, инструмент вообще-то не для того, чтобы стандартам соответствовать, а инструмент, чтобы вашими сайтами можно было пользоваться. И если вы, простите, ну, заходите в интернет, а там половина сайтов сделаны фигово, ну, что поделать? Ну, там, не знаю, тема на WordPress с багами, допустим, которые все пользуются. То, ну, не должны люди, которые пользуются скринридерами, при этом страдать. Поэтому там очень много идет мимо стандартов. Ну, то есть стандарт как бы есть, но чтобы сделать хорошо, дополнительные улучшения, которые пытаются что-то парсить. Ну, то есть скринридеры, ведь не то что грешат, они вообще добро делают. Вот. Но из-за этого есть несовместимость большая. И вторая история, ну, там на самом деле просто нет таких жестких стандартов, как браузер. Ну, то есть у нас там есть Accessibility 3, мы про это все говорим. Но прям совсем стандартов скринридеров, которые вот как договорились все делать одинаково, а их нет. Поэтому есть вот такие вот сводные таблички, которые, справедливости ради скажу, я вот посмотрел эти таблички, там нет такого, что если вы что-то используете, вы сделаете вообще плохо. То есть если вы верстаете семантично, вы все еще молодцы. Там скорее есть нюансы, про которые сказал Вадим, что не будет размечаться лендмарк какой-нибудь, не будет там, вот как-то в навигации будет неудобно. Но в целом вы ничего не сломаете. Так что не бойтесь использовать, не использовать вообще элементы не буду, потому что они недоступны. Используйте. Просто там есть хорошие советы, как сделать лучше. И это можно в том числе в чек-лист разработки проекта добавить, когда вы там делаете аудит доступности, пройтись, посмотреть. Типа я у себя локально на VoiceOver проверил, мне хорошо. Дальше еще разочек прошелся по чек-листу вот этому. А, вот здесь будет плохо, надо еще вот там техдолг добавить вот такую задачу.
Ну, если говорить про практику конкретных фронтендеров на конкретных проектах, я вот вначале сказал, что, ну, наверное, заглядывать сюда регулярно смысла особого нет, но иметь в виду, что подобный проект существует, пожалуй, стоит. Да, это все еще так, но я бы рекомендовал всем людям, которые занимаются разработкой интерфейсов, зайти сюда и почитать, и посмотреть, чтобы лучше понять, как скринридеры работают с разметкой, как они работают с интерфейсами, которые, собственно, рендерятся в браузере, чтобы лучше разобраться, как это взаимодействие происходит, и делать интерфейсы получше. То есть посмотрите, как скринридеры работают, что они читают, что они не читают, какие есть шорткаты, какие есть особенности, какие есть ограничения. И, может быть, в следующий раз не тратить кучу времени, не спорить, что там у вас I или EM, или strong, или B, а сосредоточиться на интерактивных элементах, которые, собственно, гораздо важнее, чем текстовая семантика. Ну ладно, это все было про доступность. Я приношу регулярно и продолжу. А у нас еще есть тоже довольно-таки узкая специализированная тема во фронтенде — performance. Performance CSS в этот случай.
Трис Матфорд принес интересный случай из жизни. Во время прочтения статьи я прям, мне его жалко стало. Но очень поучительная, мне кажется, история. В чем суть? Мы иногда, ну ладно, я часто чего что-то приношу всякое про хром, и в том числе DevTools'ами восхищаюсь. И я помню, когда появилась вкладочка CSS Performance, я такой, вау, прикольно, на это теперь смотреть еще можно. Ну, потому что на самом деле раньше для того, чтобы посчитать, у тебя действительно ли влияют CSS-селекторы на производительность страницы, ну, там надо было жуткими костылями обкладываться. Способы были, при помощи синхронных скриптов там это делалось, там такая жуткая вещь. Но можно было. А сейчас у тебя по факту есть вкладочка Performance, ты в ней ставишь галочку. В этой галочке написано, что теперь мы будем замерять Performance CSS, в скобочках, медленно. Ты начинаешь это все замерять. И вот то же самое сделали в команде Триса. Ну, посмотрели, проаудировали и такие, о, смотрите, а у нас на работу с стилями Recalculate Style 270 миллисекунд. Ну, 270 миллисекунд, если что, это достаточно много для сайта. Это очень много для сайта. Ну, типа, за это время успеть можно скачать какой-нибудь ресурс. А тут тупо работа со стилями. Ну, и Трис такой, вау, я сейчас как все заоптимизирую. Ну, типа, я вообще-то про CSS знаю. Вообще, я раньше слышал, что работа со стилями не должна так сильно влиять. Ну, ладно. Он действительно сделал аудит стилей. Он нашел, что там очень много используется там звездочки, Last Child. Ну, в общем, все штуки, которые работают с универсальными селекторами. А мы как бы знаем, универсальный селектор, он медленный. Особенно, когда вы делаете что-то, где звездочка в конце. Это тоже важно помнить, что селекторы парсятся справа налево. В большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев справа налево. И это значит, что если у вас звездочка в начале, это более производительный селектор, чем звездочка в конце. Хотя я не очень понимаю, зачем звездочка в начале. Ну ладно, не суть. В разных проектах разное нужно. И он просто такой, блин, вижу эти селекторы, возьму-ка по рефакторю там где-то что-то поменяю. Короче, переписал просто там, я так понимаю, что-то похожее на BEM, классы, атрибуты, все работает. Ну и смотрит такой снова в эту вкладочку. Класс! 40 миллисекунд стало. Все равно многовато для стилей, но работа ж колоссальная проделана. А дальше случается правильное, но грустное. Он заходит в веб-пейдж-тест, ну, потому что опытный разработчик понимает, что лабораторные исследования и то, что на настоящем продакшене, может отличаться. Надо было посмотреть веб-пейдж-тест сразу. Дело в том, выясняется, что эта вкладка, то, что там написано «медленно», это не значит, что она медленно считает. Это значит, что она замедляет само профилирование. В этот момент я выпал в осадок. В общем, что получилось, веб-пейдж-тест у него было там 11,95 миллисекунд, ну, в смысле 11,95, а после стало 10,23. 23 сотых. То есть он сэкономил даже меньше 2 миллисекунд, по сути. Если посмотреть, конечно, там относительно того, что было, это 2 миллисекунды от 12 миллисекунд, так что на самом деле в процентном соотношении нормально так сэкономил, молодец. Но с точки зрения того, что такой, я сейчас как все оптимизирую, оптимизировал такой, блин, а на самом деле я потратил день просто непонятно на что. Что, вот какие, я вот точно здесь читал и уроки какие-то для себя делал. Во-первых, все-таки эта вкладочка подписана неправильно. Ну, типа, есть уже у нас такие моменты, когда профилировщик, там, включаешь скриншоты, по-моему, когда хочешь профилировщики, там тоже написано slow. Но в этот момент у тебя профилирование просто медленное. У тебя сама страница не становится медленнее. Он просто больше обрабатывает вот эту огроменную JSON-ку, вот эти там скриншоты вставляет и так далее. И я привык к этому поведению. А то, что я включаю в профилировщике галочку, и у меня само профилирование только для CSS замедляется, я вообще выпал в осадок. Я даже не знал, что так. С другой стороны, как можно было увидеть самые медленные селекторы, когда у тебя каждый там наносекунду выполняется? То есть тут как бы если у тебя случилось замедление, ты видишь, что влияет больше. И, наверное, замедление — это норм. Но я бы ожидал, что это был бы не... включаешь галочку «slow», а там типа «тротлинг» какой-то, или как-то как это делается в других местах. В общем, инструмент... Я в нем когда-то был такой «вау», а сейчас такой «хм». Ну, типа, а как так-то? Ну, это же реально... А как профилировать тогда адекватно CSS? Ну, только на real-time user metrics. Но это не всегда возможно, когда ты там, не знаю, стенд какой-то поднимаешь. Но что еще? У меня интересная мысль возникла. Действительно же, мы много раз с вами обсуждали, что если вы уже начинаете производительность селекторов оптимизировать, наверное, у вас идеальный проект по перформансу. Ну, то есть у вас там уже не картинки все идеально оптимизированы, скрипты правильно грузятся, если вы уже настолько упарываетесь. Но я специально попробовал как раз поиграться с этой вкладочкой. Ну, она же меня расстроила, я решил на нее посмотреть внимательно и с укоризной. Так вот, а действительно, современные селекторы стали работать медленнее. У меня есть просто несколько демок, которые я там брал у Брамуса, сам собирал, жуткие. Вот именно с современными вот этими. Это контейнер, много хэзов, там в том числе со звездочками, не со звездочками. Жуткие селекторы, будем справедливости ради. Они действительно в продакшене, если я такое встречу на кудревью, я человеку много в личку напишу. Но они могут случиться. И я посмотрел, они реально медленнее. То есть, если ты берешь, используешь обычный каскад, и если ты используешь Hess, который, в принципе, делает то же самое, Hess медленнее. У меня вот прям вот реально на демке так получилось. И это заставляет задуматься, что, с одной стороны, да, у нас действительно влияние-то не особо большое, мы справляемся лучше, но даже на моих вот таких простых замерах я увидел, что Hess работает медленнее. А теперь представьте, мы включаем вот это наше счастье, что мы там BAM заменяем на BAPI. Вот это я тут радовался посреди подкаста, да? У нас там контейнер queries, style queries, Hess, scoping, вообще AtLayer включаем. Радуемся новому синтаксису. А у нас реально в какой-то момент появится CSS Performance Engineer из-за этого, которому придется объяснять людям, что, знаете, вообще не помешает и оптимизировать ваш CSS-бандл, и к каскаду старому вернуться. Ну, может, действительно не стоит все вообще тянуть.
Я тут посыплю песочком немножко. BAM-то появился почему? Потому что в IE были медленные селекторы по классу. Ну, одна из причин. Скажем так, там независимые блоки появились сначала для этого. Это был одним из способов, и это было одним из, скажем так, метрик и бенчмарков, которые прям вот ребята, которые с этим всем носились, показывали и говорили: смотрите, рендерится в E6 быстрее, потому что вот один класс, и все понятно. Ни айдишников, ничего, ни сложных расчетов, и все, просто один класс, и стили применились. И, возможно, в какой-то момент BAM вернется как техника оптимизации перформанса.
Может быть. Но на самом деле, что еще интересного, я все-таки посмотрел то, что вот в статье Трис, он же оптимизировал страничку обычную, просто в продакшене. Там не было хэзов, контейнеров. Он прям про это говорит, что я оптимизировал звездочки. И он все равно смог оптимизировать 2 миллисекунды. А, то есть в целом, как это я у себя просто в блоге писал, если у вас вот бизнес, который реально каждая миллисекунда стоит бизнесу денег, таких немного, давайте вот справедливости ради, лендинги оптимизировать так не надо, не упарывайтесь, пожалуйста, пишите свои звездочки, если работает, счастье. Но если вы реально пишете сервис, там, не знаю, со 100-миллионной нагрузкой, где у вас каждые миллисекунды действительно на B-экспериментах показывает миллиарды денег, ну, я условно, понятное дело, то вот смотрите, не используйте звездочки, не подключайте там, не знаю, какие-то жуткие селекторы просто для того, чтобы было быстрее, потому что это, оказывается, стоит денег.
Не 2, 1,7.
Округлили.
Ну, если уж совсем докапаться, ты, конечно, прав, но в большом сайте, мне кажется, оптимизация выиграет больше, потому что там таких селекторов может быть тоже сильно больше.
А вообще, я автора хорошо понимаю, потому что у меня тоже были кейсы, когда я профилировал, думал, что нашел вот святой Грааль, что здесь какое-то странное инструментирование кода появляется, потом понимал, что я не переключил Node.env Development в Node.env Production. Я уже радовался, я нашел это место сейчас, как я все ускорю.
Уже видел премию, которая маячит на горизонте, да?
Не, ну, с другой стороны, локальную уже себе разработку ты ускорил, почему и нет?
Так нет, это убрать-то нельзя.
А-а-а.
Там инструментирование-то нужно.
Черт. Ну ладно, Трис поделился своей болью, а у нас есть вопросы от наших слушателей, где тоже есть о чем поговорить.
Дмитрий спрашивает: а продолжите, пожалуйста, дискуссию при использовании ResRender в Express. Если использование инструментов вроде Ruby on Rails для Ruby или Django для Python представляется целесообразным, но хочется писать на JavaScript, то какой фреймворк вы бы предпочли? Да, есть быстрый ответ — Fastify, но ведь это ровно то же, что Express, только с навязчивым маркетингом. Но сразу про последнюю часть. Но все-таки Fastify — это не то же, что Express. Fastify очень сильно перепридуман. Да, он решает те же задачи, что и Express, то есть быть таким минимальным фреймворком. Но нельзя говорить, что это совсем одно и то же. А вот про сам вопрос, есть ли у нас такой фреймворк, которым можно было бы заменить ту же самую Django? Кажется, нет. Да, есть, например, Nest, но Nest — это больше про создание API. То есть какие-то решения именно как зарендерить фронтенд, как сделать там удобный сервер-сайт рендеринг, он не решает. В то же время у нас есть рядом решения, которые решают только задачу рендеринга фронтенда. Тот же самый Next или Remix. Поэтому да, у нас нет такого универсального фреймворка, и мы как-то привыкли с этим жить, наверное, потому что все-таки на JavaScript чаще всего такие тяжелые бэкэнды не пишут, а забирают это с API, который написан на других языках и уже рендерит фронтенд. Поэтому у нас это как-то вот в нашем мире оно не стало популярным.
И второй вопрос от Макса. В последнем проекте возник вопрос о стилизации скроллбаров. На macOS проблем со скроллбарами не было. Наверное, потому что их не было видно. Но только начинаю тестировать сайты на Windows, сразу огорчаюсь видом скроллбаров, которые совсем не вписываются в общий дизайн страниц. Удалять скроллбары совсем — не лучшая идея. А изменяя их стили, они меняются и в браузерах, где и так хорошие скроллбары. Расскажите, какое решение по стилям скроллбаров принято сейчас в мире? Ну, сразу отвечу на последний вопрос. Я за весь мир, к сожалению, не знаю. Нет единого решения. Вспоминайте тот самый комикс. У нас есть 14 неудобных стандартов. Мы сейчас сделаем самые правильные. И теперь у нас 15 неудобных стандартов. Но на самом деле, если говорить про реальность, я бы сказал так. Если вас расстраивает вид скроллбара, это не значит, что он расстраивает пользователей. То есть тут надо реально их спрашивать. Потому что скроллбар — это важная часть пользования операционной системой, а не сайтами. Люди же не только сайтами пользуются. Хотя, наверное, я вот по жизни большее время провожу в браузере. У меня как-то все рабочие задачи уже перешли в браузер, как-то даже незаметно. Но все еще есть нативные приложения, где такие же скроллбары. И если вы убираете эту пользовательскую привычку, ну, это опасно. Ну, то есть это как... то мы много обсуждаем там поведение курсора, когда вы его там странно меняете. И, ну, в общем, то, что есть привычное для пользователя, лучше не менять. То есть, действительно, вы правы, не надо убирать скроллбар совсем. Не делайте так, пожалуйста. Это ужасно. А если говорить про дизайн, подстраиваться под каждую операционную систему, я видел такой подход. Типа, определяем, детектим, что мы в macOS, делаем так. Детектим, что в Windows, делаем так. Ну... такое себе решение. Есть решение в JavaScript попробовать эмулировать все то же самое, есть ивенты, которые позволяют перехватывать, но там будут баги. Что бы вы ни пытались сделать, у вас там все равно будут какие-то баги по перформансу, потому что нативный скролл и скролл написаны при помощи основного потока JavaScript, ну, будут баги. Что делаю я? Я смиряюсь. Ну, типа, есть какие-то нативные штуки, их можно стилизовать. Современные стандарты позволяют вам стилизовать, например, у CSS Trix, у них в свое время был жуткий вообще этот скроллбар, такая типа тягушка на полстраницы, но они тогда, мне кажется, поиздевались немножко над этим, но это стало их фишкой, и оно было достаточно кроссбраузерно. То есть в целом вы можете стилизовать, но напомню, тогда пользователь должен понимать, что это скроллбар, что там можно потягать, и будет привычно для пользователя именно его паттерн.
Когда разработчиков что-то бесит, они, к сожалению, прицепляют свою привычку со своей операционной системы к пользователям. А у пользователей совсем другая вещь. То есть скроллбар — это ручка. Представь себе чемодан без ручки. Это бессмысленная коробка, которая валяется на полу. Вот то же самое. Для кого-то скроллбар — это способ подвести мышку к скроллбару и прокрутить страницу. Они к этому привыкли. Им так удобно. Их скроллбар отображается по умолчанию, и это часть интерфейса, как открыть новую вкладку, как контекстное меню, как селекты выпадающие и так далее. То есть это понятный и очевидный элемент интерфейса. Они могут его оставить каким в операционной системе по умолчанию, они могут его включить, чтобы он был явный. В macOS, например, вот, вот вы говорите, что и пользуетесь macOS по умолчанию, можно включить скроллбары по умолчанию, как на Windows, чтобы они занимали место на странице, чтобы их было видно. И многие люди, которые разрабатывают интерфейсы, которых я знаю, они включают это по умолчанию на macOS, чтобы не забывать про скроллбары. Почему они это делают? Потому что когда-то у них был случай, когда они такие: «Эй, скроллбаров нет, они плавающие поверх страницы». А потом к ним приходят, показывают скриншот с винды и говорят: «Ну, а скроллбар ты забыл, единицы вьюпорта использовал, еще что-нибудь такое. Они же не везде плавающие, а там, где плавающие, их можно переключить в другой режим». Поэтому воспринимайте скроллбары как элемент неопределенности. У пользователя он может быть, его может не быть, он может быть один, другой, третий. Не пытайтесь все выровнять. И воюйте с людьми, которые заставляют вас это делать. Имейте свое мнение.
Я вот только добавлю важную вещь, которую все-таки часто забывают. Чаще всего скроллбары вас бесят, потому что не предусмотрели свойства CSS Color Scheme. Сейчас очень много стало темных тем, и вот эта белая блямба посреди сайта, которая что-то скроллит, но она действительно бесит. Почитайте про CSS-свойство Color Scheme, и есть еще свойство Accent Color, которое тоже в дополнение позволит вам стилизовать всякое нативное. Они, мне кажется, решают большую часть проблем.
Мне кажется, здесь, ну, не только про скроллбары, а в целом про такие дефолтные фичи. Мне кажется, если тебе дают бесплатные фичи в браузере, надо брать и не придумывать своего. Потому что редко что-то дают хорошее бесплатно, а вот такие надо. Например, довольно много сервисов пытаются встроить в себя сплитскрин какой-нибудь или еще что-то. Но в браузере он и так есть. Почему бы тоже им не воспользоваться? Тебе дают скроллбары или еще какие-то штуки, которыми можно пользоваться бесплатно. Почему бы ими просто не взять и не воспользоваться? Зачем городить что-то свое, тратить время, инвестировать туда? Это же еще поддерживать надо. Надо постоянно не забывать про то, что у тебя есть какие-то изменения вот этих стандартных штук. Зачем следить за их изменениями? Все ли там хорошо работает во всех системах? Дают бесплатно, бери. Не надо тратить много денег туда, куда не надо.
Юль, а как же дух авантюризма? Мы потеряли это все.
С вами был 444-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянная ведущая. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.